Всем доброго времени суток. Мы продолжаем наш марафон, и сейчас у нас будет урок с Григорием Курловым. Здравствуй, Григорий, здравствуйте, ребята. Я напомню, что на сегодняшнем уроке тема нашего занятия – это «Секрет счастья. Точка зрения дурака».
Привет всем, я на связи. Внимательно слушаю всех. Надеюсь, меня тоже будут слушать. Алекс сегодня присутствует.
Алло, Алекса меня слышно? Пока нету.
Ну, да, начнем Гриша, без отлично. Него. Начнем без него. Мы начинаем без него или будем ждать Алекс? Как? Какой план?
Начнем без Алекса, ребят. Напоминаю, если у кого-то возникают вопросы, пишите слово «микрофон» или текст вопросов в чат вебинарной платформы. И мы начинаем.
Еще раз всем доброго вечера. Не знаю, доброго дня, доброй ночи, может быть, поскольку аудитория у нас разная. Тема заявлена, в принципе, с прошлого урока. Ну, наверное, это правильно, потому что счастье, о нем можно говорить до бесконечности. Любое направление, которое существует в нашем мире, любая школа, какие бы там частные темы не были заявлены, здоровье, финансы, все это об одном, о счастье. Хоть я хотел бы, в принципе, сегодня в нашем разговоре из прошлой темы выделить только один аспект. А именно движение в сторону комфорта. То есть жизнь как движение в сторону комфорта. Любые мероприятия как движение в сторону комфорта. Болезнь как движение в сторону комфорта. Проблема как движение в сторону комфорта. И так далее, и тому подобное. Ну, что за этим стоит, я думаю, будет ясно чуть позже. А пока я хотел бы немножко вспомнить вместе с вами о том, о чем мы говорили на прошлом занятии, на прошлой встрече. Если помните, лейтмотив школы и нашего разговора была необходимость, потребность, на самом-то деле естественность, как единственная естественная форма существования человека, принимать абсолютно любые аспекты нашей жизни. По большому счету принимать мир. Почему так мы говорили много и сегодня будем говорить? Но я хотел бы немножко как бы оттенить эту тему следующим образом. Много говорилось о необходимости принимать именно все. Я как бы пытаюсь подчеркнуть это слово и произнести его с большой буквы, еще и с восклицательным знаком. Все принимать. Приводилась схема этого и говорились некие убедительные слова в пользу онного призыва. Но, друзья, давайте трезво глянем на все это. Так критически, да? К чему я вас призывал? Что значит принимать абсолютно все? Вот пока вы слушаете это, когда я привожу определенные аргументы, устраиваю логику, вроде бы все гладко. Но когда мы сталкиваемся с чем-то подобным в жизни, то есть с обидой, с оскорблением, с изменой, с маньяком или убийцей, что я их тоже принимать должен? А физическая боль, а реальное страдание от ран, рака, предположим, ну и прочих однозначно страдательных и объективных состояний. Как это принимать? К чему может привести мой призыв к приятию? Дескать, друзья, давайте все мы сейчас с вами дружными рядами и прямо в мазохисты двинемся. И будет нам полное счастье. И тогда станет сразу понятно, почему школа именно дурака. То есть с него как бы какой спрос? Дурацкий. И пожаловаться потом не на кого. Скажут, ну, а чего вы дурака слушались? Знали, куда пришли? Итак, что дает мне право говорить, да что там, вещать буквально, да, такие страшные вещи? Тут впору вспомнить персонаж прекрасного артиста Евгения Леонова из фильма «Обыкновенное чудо». Я думаю, все видели и все помнят. В котором он рассказывал об одном из своих не в меру робких предков, увещевающего свою жену, которую душили в это время, и говорящего ей, потерпи, мол, немножко, может, все обойдется. То есть, как бы, у кого-то может возникнуть подозрение, что именно к этому я вас призываю. Вы просто потерпите, а там глядишь, и все обойдется как-нибудь, да? Ну, во-первых, давайте в этом плане сразу расставим все акценты. Я сейчас именно о языке. То есть, как бы, о нашем общем словаре. О глоссарии. Это крайне необходимо, чтобы мы говорили на одном языке. Терпеть и принимать, проживать. Понятие... Даже не так. Категории совершенно разные. Откуда в нашем языке появилось вот это слово «терпеть», я сейчас сказать не могу. Происхождение у него заморское, туманное, инородное. В переводе с латыни «пациент» – это тот, кто терпит. То есть терпеть значит быть пациентом, по сути больным. А вот теперь сравните, всем знакомое с детства, «Бог терпел и нам велел». В контексте вот предложенной расшифровочки, да? Пациент – тот, кто терпит. Бог терпел и нам велел. Здорово получается, правда? Бог больной, и мы с вами не лучше получается. Это причем не хохма, кстати говоря. Это суровая правда нашей жизни. Мы с вами абсолютно все пациенты, то есть те, кто терпит. Что это значит? Что значит терпеть? Это значит находиться в напряжении. Что значит находиться в напряжении? В каких случаях мы с вами именно напряжены? В каких ситуациях? В которых сопротивляемся? Когда сопротивляемся? Чему мы сопротивляемся? Чему угодно. Но в нашем случае абсолютно всему. Если вы помните, на предыдущей беседе, на предыдущей встрече с вами мы уже говорили об этом. Есть два способа существования. Две формы взаимодействия с реальностью. Восприятие и реагирование. Помните, да? То есть ментал выстраивает оценочную базу по поводу любого ощущения, формирует определенные позывы внутренние, создавая эмоциональную, в общем-то, окраску любому ощущению. И вот, смотрите, в этом пространстве мы с вами существуем. В пространстве уже оцененных ощущений, ощущений, на которых мы с вами отреагировали. И вот подобный способ существования предлагается в противовес предельно естественной форме существования в режиме восприятия. То есть, когда мы воспринимаем, принимаем любое ощущение, когда мы открыты, когда никаких напряжений внутри у нас просто-напросто не существует. Вот исходя из этого, выходит, что мы с вами все пациенты. Я на семинаре часто по этому поводу рассказываю такой анекдот. Приходит к врачу бабка и говорит: «Сыночек, что-то у меня там спина болит». Врач говорит: «А ну, бабушка, нагнитесь немножко». Бабушка нагинается, он говорит: «А сейчас болит?» Она говорит: «Болит, родненький». «А больше нагнитесь, бабушка». «А как болит?» «И так болит». «А больше?» «И так болит». «А больше?» «И так болит». «А вот так», говорит наконец врач, и ставит бабушку буквально буквой кочергой, короче говоря. Понимаете, да? А бабушка говорит: «А вот так не болит. Вот в позе зю, я извиняюсь, не болит». Он говорит: «Вот так и ходите». Известный анекдот избитый, я бы не стал его приводить, но весь фокус в том, что этот анекдот – суровая правда нашей жизни. Друзья, так мы и ходим. Вот так каждый из нас ходит. То есть у нас есть определенное «не хочу, не буду», «плохо, опасно, больно, страдательно внутри», чего мы всячески избегаем, формируя свою жизненную позицию, а иногда и физическую позицию. То есть огромнейшая сейчас проблема – это осанка, это спина, это позвоночник и так далее, асимметричность нашего физического правого-левого строения и так далее. Это все взаимосвязано с этим. То есть мы подсознательно избегаем болезненных каких-то состояний, что формирует у нас и скелет, и нашу соматику. Так мы по жизни с вами и ходим. Скрюченные, сдрюченные, как пациенты. Каждый из нас, увы, в режиме пациента. Все это была многословная оговорка по поводу слова «пациент» и «состояние терпеть». Это я все чуть раньше обозначил как «во-первых», по поводу движения навстречу комфорта, по поводу приятия и так далее. А что «во-вторых»? А во-вторых, принять – это всегда и непременно значит только одно – прожить. Или, как я часто говорю, так цинично достаточно уродуя наш язык, проощущать. Терпеть – это значит сопротивляться тому, что проходит сквозь нас, течет сквозь нас. Принимать, ощущать – это значит проводить все через себя. Становиться проводником тому, что проходит сквозь нас. Тому, что, собственно говоря, некой живой поповиной соединяет нас с чем-то большим. Что это значит? Вот это. Это значит ощущение. Ощущение, канал, ощущение – это всегда канал энергии. Значит, принимая, мы становимся проводником энергии сквозь себя. Вселенская энергия. Если хотите, божественная энергия. Что это значит? Ну, если вы еще помните, с чего мы начинали, я попытался вас смутить якобы предлагаемым статусом мазохистов. Но вот сейчас я беру на себя смелость заявить нечто прямо противоположное этому. Все, что всегда и на всех уровнях предлагается делать в школе, это двигаться навстречу комфорту. Это непрерывное движение навстречу комфорту. То есть это лейтмотив школы. Это основной вектор всех наших мероприятий, всех наших концепций и всего нашего реального движения, буквально физического движения в жизни. Но откуда комфорту взяться в страдании и боли? Вообще, вот в предложенной схеме существования, откуда там берется комфорт? Мы принимаем боль, мы принимаем страдания, мы открываемся абсолютно всему. И не просто пению птичек и там голубому небу и облакам, а всему. Давайте разберемся. Это вопрос очень важный, тем более, что в школе ничего не предлагается принимать на веру. Это очень важно. Совершенно обязательно предельно простая и внятная логика на первом этапе, вот на том этапе, на котором мы сейчас с вами общаемся. То есть понятно, что я вам истину передать не могу. Обычно, когда на семинаре я начинаю общаться, я говорю, что я буду вам непрерывно лгать. Вот делать то, что я сейчас делаю вам. По-другому быть не может. Когда мы общаемся ментально, когда мы общаемся посредством слов и понятий, это всегда ложь. Я вам не могу ничего передать, кроме определенной информации. Это не есть знание. Поэтому в школе очень много говорится, предлагается ментальная конструкция только для одного, чтобы в какой-то момент люди начали что-то делать. То есть, чтобы создать мотивацию для делания. И в процессе делания мы начинаем получать то реальное, глубокое и предельно истинное знание, которое рождается в нас самих. А вот для того, чтобы выстроить мотивацию каким-то образом, предлагается очень простая, логически ясная схема. А потом, я надеюсь, что в какой-то момент в процессе вашего делания, отработки технологий каких-то, вы соприкоснетесь с чем-то другим внутри себя, более глубоким. И вот тогда не я вам, никакое доказательство внутреннее не потребуется. То есть и школа, собственно говоря, тоже. Вы знаете, что палец нужен, пока им показывают на Луну. Но пока, когда вы Луну увидели, палец уже не нужен. Остается только то, что у вас внутри. Итак, второе вам еще предстоит наработать, пока даю только логику, чтобы вы хорошенечко осознали суть говоримого. Я сейчас попытаюсь вывести рисунок на экран. Вот. Нажимаю тут, как мне сказали, на кнопочку и вывожу на экран основную схему нашей школы. Сейчас она, я надеюсь, откроется, тормозится немножко. Вот. Я хотел бы получить какое-то подтверждение. Видна эта схемка на экране?
Да-да, видим.
Есть, да? Вот это то, от чего мы в нашей школе танцуем. Очень простая схема. То, что я в прошлый раз говорил и пытался показать на пальцах, давайте мы сейчас как бы снова с этим вернемся ненадолго. То есть в нашем мире существует только один закон. Закон целостности и единства. И видите эту надпись. И существует только одна динамика, которая возникает только в том случае, когда этот закон целостности и единства нарушается. То есть у кого-то могут возникнуть вопросы, а как же насчет, ну хорошо, Бог с ним, там какие-то историчные законы, законы уголовного кодекса, законы чисто психологические, законы отношений и целый ряд из других явно вторичных законов. Но как бы есть фундаментальные законы, да? От которых никуда не отмахнуться. Увы, они тоже являются следствием. От закона гравитации до закона сохранения, следствием закона целостности и единства. А когда закон нарушается, возникает единая динамика, которая сделает все возможное, чтобы этот закон восстановить. А схема существования предельно простая. Обратите внимание. Для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы быть целостным, надо в жизни следовать одной простой схеме. Люби и делай, что хочешь. Друзья, смотрите, как классно, здорово, прекрасно существовать. Люби и делай, что хочешь. Если вы позволили себе любить, причем тут очень интересно возникает, интересный подход возникает, скажем так. Что именно любить? А весь фокус в том, что совершенно не важно, что вы будете любить. И дело в том, что состояние любви, категория любви, она такая емкая, что любить что-то и не любить другого невозможно. То есть, если вы позволили себе полюбить, действительно, если вы включили этот механизм, механизм приятия, а я сейчас объясню, почему приятие, хоть, в принципе, вы, наверное, уже помните и знаете об этом, но тем не менее, любовь из вас будет, ну, как говорят, сочиться, да, излучаться буквально на все. Если вы позволили полюбить котенка рядом с вами, ну, это действительно любовь, вы автоматически открывается механизм приятия всей Вселенной. Невозможно любить что-то одно и не любить другого. Это нонсенс полный. А эта категория либо существует, либо нет. Вот если она существует, люби и делай, что хочешь. Запретов не будет. Почему? Мы сегодня еще об этом поговорим. Это не анархия. Или, если хотите, анархия с большой буквы. В нашей школе очень много чего с большой буквы. У нас дурак с большой буквы. У нас, как видите, анархия с большой буквы. У нас будет, ну, сегодня, наверное, в процессе разговора мелькнет слово «эгоист». Тоже наш человек с большой буквы, только в том случае, если большой буквы. Но если ты, игнорируя вот это состояние любви, просто сразу ныряешь в анархию и делаешь, что хочешь, под разными мотивами, под разными предлогами, под разными самообманными какими-то этикетками, ради Бога, так многие живут, делают, что хотят. Либо выдумывают себе игру в рамках каких-то выдуманных школ, выдуманных ограничений, но любить придется. То есть единая динамика, видите, откуда стрелочка к этой рамочке идет? Делай, что хочешь, любить придется. Она идет от единой динамики. То есть если вы позволяете себе существовать как угодно, без ощущения целостности внутри, без ощущения целостности всего мира, без ощущения себя как единицы, органичная единица мироздания, приходит вам единая динамика, которую в народе говорят по-разному. Рок, судьба, карма, называют по-разному. Рок, судьба, карма. И восстанавливает закон целостности и единства. Каким образом она это делает? Она просто вам предложит то, чего вы отказались. А ваши ощущения, то есть закон целостности и единства в мире человека нарушается именно тогда, когда он отказывается проживать те ощущения, которого просто предлагает ему жизнь. Включается ментал, включается его оценка, включается его выбор. Он говорит, это тебе не нужно, это опасно, это чревато чем-то, либо просто болезненно. И все нехорошее заталкивается на периферию сознания, в подсознание. И человек у себя копит вот этот банк вытесненного материала, пока он не начинает у него взрываться. Это происходит не само по себе. Это работает единая динамика, направленная на установление закона целостности и единства. Она предлагает нам те ощущения, от которых мы отказались. Но приходят они к нам в очень непрезентабельном виде. В виде проблем, в виде болезней, в виде каких-то странных состояний. А если мы это все проживаем, мы включаем в себе состояние любви. Вот эта нижняя рамочка, обратите внимание, расшифровывает, что такое любовь в контексте вот нашей школы. Любовь – это и есть приятие, полноценное проживание. Это тотальная интеграция с тем объектом, с тем состоянием, с тем ощущением, которое вы когда-то проигнорировали. Вот та схема, в рамках которой школа существует, та схема, которая дает ответ на любое состояние, на любую проблему, которая происходит с нами, к этой схеме мы постоянно обращаемся в процессе развития тех или иных тем, она универсальна и она всегда является подсказкой, где допущена ошибка и что нам делать. То есть человек, приходя в этот мир, сохраняет целостность и единство с той системой, которая его родила, породила через канал ощущений. То есть канал ощущений как пуповина, которая соединяет нас. Ну, тут уже выбирайте сами, кто к чему ближе. Со Вселенной, с Богом, с миром, который нас окружает. Мир целостен, значит, един как энергосистема. Возникает реагирование, реакция ментала на те или иные ощущения. Нарушается целостность системы, ибо происходит отрицание отдельных ее энергопроводящих элементов. То есть все достаточно просто. Школа всегда сводит все к каким-то моментам, которые напоминают физику первого класса. Когда человек соединен со Вселенной каналом ощущений, это целостная система. Энергия строится свободно, у человека нет никаких проблем. Как только человек отказывается от проживания тех или иных ощущений, энергопроводящие какие-то элементы из этой системы, то или иное ощущение выключается, и система как единая энергопроводящая система разрушается. Вот представьте себе такой расхожий, скажем так, дефект, перекос нашего общества, когда воруют цветные металлы. Слышали, наверное, об этом? Когда вырезают кабели, токопроводящие, там, провода обрезают. Что происходит с системой? Она не работает. Останавливаются поезда, обесточиваются дома и так далее. Вот что-то подобное происходит в нашем организме. То есть, когда ментал отказывается от проживания тех или иных ощущений, вот целостность энергетическая просто-напросто нарушается. То есть, кто расхититель? В данном случае этого цветмета. А кто эта коварная личность гражданской наружности? Наш ментал. То есть, что происходит, когда мы возвращаемся к непринятым ощущениям, когда мы их проживаем? Восстанавливается ток энергии и через это целостность системы. В принципе, я сейчас повторил то, о чем мы говорили в прошлый раз. Но теперь отсюда же дальше двинемся немножко. Почему же принять боль или страдания – это движение в сторону комфорта? То есть, почему приятие страдания, приятие боли, то есть приятие ощущения – это движение в сторону комфорта. Тут самое время вспомнить очень простые вещи, которые с нами происходят в жизни. Ну, например, когда вы чихаете или когда вы зеваете. Что происходит? Что происходит с энергией? Происходит сброс энергии. Вспомните и согласитесь. Более сильный пример – оргазм. Энергия, которая не имеет движения, вдруг лавинообразно сбрасывается, и нам становится что? Нам становится приятно. То есть, ощущение комфорта, приятственные ощущения у нас возникают исключительно в тех случаях, когда в нас начинает двигаться энергия. Когда в энергии, которая застоялась, включается динамика. Вы сейчас слушаете меня, может быть, уже кому-то надоело, кто-то встал, начал подтягиваться. Что вы испытываете, когда вы подтягиваетесь? Приятное ощущение. Почему? Начинает двигаться энергия. То есть, если мы создаем в своей жизни состояние приятия, приятие ощущений, в этих ощущениях начинает двигаться энергия. Если начинает двигаться энергия, нам становится приятно. Нам становится комфортно. Вот это очень важный момент, его надо запомнить. Нам становится приятно исключительно в тех случаях, когда движется энергия. И тогда все становится на свои места. Смотрите, что происходит при решении проблемы. Ну вот мне сейчас нужно как бы двинуться немножко дальше. По идее, сейчас у вас на экране должно появиться другой рисуночек, да? Я надеюсь, он появился.
Подтверждения
не было, я буду есть, да, замечательно. Я сейчас вам буду открывать как бы тайны школы, самое главное. То есть я сейчас вам расскажу, как решаются проблемы. Решаются на энергетическом уровне. И вот эти вот эти концептуальные подходы, которые я вам сейчас даю, они помогут вам, в принципе, в любых ситуациях. Что такое есть проблема? Что такое боль? Что такое страдание? Это нечто запертое в нас. То есть я уже сказал, что когда ментал отказывается от проживания тех или иных ощущений, они вытесняются в подсознание и запираются там. То есть ментал создает определенное давление, и они как пузырек воздуха, да, или пены какой-то, вот когда вы стираете много пены, находятся в подавленном состоянии. Вот рисунок 1 показывает некий сгусток энергии, который у нас заперт. То есть подавленное ощущение – это энергия, которая не имеет выхода. Видите, твистелочка, она стремится разорваться, как бомбочка маленькая. Но мы ее игнорируем. Ментал всячески делает такие, исходя из спасительных каких-то соображений, делает все возможное, чтобы мы не обращали на подавленное ощущение внимания, потому что с точки зрения ментала оно страдательно, оно болезненно. Вот на рисуночке 2 можем увидеть продолжение этой схемы. Вот вытесненное ощущение. Единственное, что обычно, когда мы рисуем вытесненное, говорим о подсознании, как бы подразумеваем, что это внизу, да. Но тут для легкости, для того, чтобы легче было развивать эту схему, я нарисовал это сбоку. А вот река нашей жизни. Видите, русло реки, там две стрелочки, это мы течем там, это наша повседневность. А вытесненный материал, он находится вне зоны нашего внимания. Именно поэтому он стремится в нее попасть, рвется, а потому что работает динамика, направленная на выживание. И вот эта энергия сделает все возможное, чтобы взорваться. Пока она создает страшный дискомфорт, нам просто больно от этого. Следующий шаг. По тем или иным соображениям, вняв моим каким-то призывом к вам, либо открыл себе что-то, либо, может быть, в соответствии с какими-то предложениями другой школы, другой системы, вы решили обратить внимание на вытесненный материал. И создаете некий мостик, а точнее сказать, некий канал, соединяющий вытесненный материал с вашей повседневностью. Чем создается этот канал? Исключительно нашим вниманием. То есть мы просто-напросто обратили внимание на то, что у нас болит. Вообще тут я часто задаю в этот момент вопрос, почему у нас болит то или иное место, когда оно болит? Зачем оно болит? Зачем у меня болит рана? Я расквасил там нос, почему он у меня болит? Зачем болит? У меня порез какой-то на пальце, зачем он вызывает боль? А ответ очень простой. И универсальный, для того, чтобы обратить внимание на вот это место. Как только мы обращаем внимание, возникает вот этот самый мостик. Мостик, который соединяет наше повседневное внимание, наше сознание повседневное и вытесненный материал. Как только это произошло, немедленно начинает движение энергии. Следующий рисуночек, уже последний, я вас больше схемами грузить не буду, показывает, как это происходит. То есть движется энергия по руслу, и она как бы вымывает. Тут аналогия как бы с водой. Канал, по которому движется энергия, и болотце, то есть маленькое болото, которое было изолировано, и которое соединили с каналом энергии. Начинает двигаться энергия, и начинается что? Начинается размывка, энергия начинает вымываться. Вот это вам секрет работы абсолютно всех техник, которые работают, реально работают, и при которых проблема решается. В конечном счете русло потихонечку рушится, это, конечно, аналогия, но тем не менее что-то подобное происходит. И вы видите просто-напросто уже интегрированное состояние, когда от проблемы не осталось ничего, там легкая деформация какая-то, просто движение энергии. Есть тут боль? Будет страдание вот в правая часть четвертого рисунка? Не будет, потому что то страдание всегда вызывается запертой энергией. Здесь этой запертой энергии нет. Вот это универсальная схема решения любой проблемы. Схема размывки проблемы, как мы говорим в нашей школе. И если вам придется столкнуться в своем существовании с какими-то направлениями, неважно какого толка, где проблема реально решается, это могут быть религиозные направления, это могут быть древние техники самоотслеживания. Вот, например, я уже упоминал в прошлом разговоре, в Москве есть очень интересный человек, Александр Пинт. У него школа, кстати, очень похожее название. У нас школа холистического сознания, или школа дурака, а у него школа холистической психологии, которая занимается и развивает древние техники самоотслеживания. Вот их принцип зиждется именно на этом. То есть непрерывная бдительность. То есть человек непрерывно находится в осознанном состоянии, обращает внимание на все, что у него внутри происходит. Будь это нейтральное какое-то состояние, либо болезненное, внимание туда. Через внимание, через мостик внимания энергия начинает двигаться, происходит размывка проблемы и так далее и тому подобное. То есть если человек вот практикует подобные техники, это непрерывно здоровый человек. Это непрерывно счастливый человек, это непрерывно открытый человек, это предельно энергоемкий человек, это человек целостный. Потому что, когда практика происходит достаточно долго, плавно очень происходит интеграция со всем своим подавленным материалом. То есть человек интегрируется с становится единой системой. В нашей школе происходит нечто подобное, но, скажем так, по ускоренному какому-то варианту. То есть мы работаем с конкретными состояниями, с конкретными проблемами, усиливая проработку, усиливая динамику, потому что у нас есть еще конкретные техники. Когда-нибудь, я думаю, мы подойдем к рассмотрению этих техник, вы поймете, о чем говорится. Ну, так вкратце, это технологии смеха, это дыхательные техники, это двигательные техники и так далее и тому подобное, которые приводят к тому, что энергия размывается и вымывается как бы быстрее. То есть, как я смыкаю сейчас, вот, как я пытаюсь сомкнуть, как я соединяю, да, интегрирую эту схемку, которую я вам сейчас показывал, с тем, о чем я начал говорить, движение в сторону комфорта. Так вот, друзья. Вот мы с вами и чихнули, условно говоря, да? Выпустили энергию. То есть почему нам приятно, когда мы чихаем? Почему нам приятно, когда мы испытываем оргазм? Идет сброс энергии. Вот мы с вами установили связь с вытесненным материалом, создали канал через из своего внимания. Внимание – это центрированное сознание, то есть по большому счету мы поместили себя туда. И вот энергия пошла. А движется энергия, нам становится приятно. То есть возникает совершенно парадоксальное, потому что мы в жизни с этим не сталкивались, хотя на самом деле сталкивались, но в обучающем процессе нам на это внимание никогда не акцентируют. Хоть опыт жизненный показывает, что в народе давно используют подобные вещи. Что я хочу сказать? Для того, чтобы избавиться от боли, надо сделать шаг навстречу ей. Для того, чтобы страдание перестало меня доставать, надо ему открыться. Надо его принять. Надо позволить этой энергии течь. А существует, я тоже очень часто привожу такой пример на семинарах, вообще в разговорах. Существует народный способ, например, как избавиться от ожога. Раньше очень часто домохозяйки это использовали, а кто-то, может быть, и сейчас это делает. То есть, когда хозяйка на кухне там что-то делает и, не знаю, прикоснулась к раскаленной сковородке, либо еще что-то, и явный ожог у нее на руке. Что предлагается делать? Вот место, которое она обожгла, как бы прокалить над огнем. То есть подвергнуть воздействию открытого огня. Ну, просто комфорка. Это не значит, что она в огонь засунуть руку. Нет, вы просто поднимаете так, на такую высоту, где вам тепло, и потом потихонечку опускаете до того момента, когда он станет горячим. И так делаете неоднократно, в течение 2-3 минут. А ожог заживает очень быстро. Даже там, если был пузырь, если уже появился, он рассасывается буквально на глазах. А если вы сразу начали делать, то ни пузыря не возникает, ничего. Что делается? Делаются определенные движения навстречу негативным ощущениям. Абсолютно все способы воздействия лекарственными препаратами, которые реально помогают, работают по этой схеме. То есть тот или иной препарат попадает в пораженное место и создает, условно говоря, зону раздражения, которая привлекает к себе внимание нашего сознания, ускоряет движение энергии, и вымывается подавленная энергия, вымывается подавленное непрожитое ощущение. То есть любая болезненность в нас – это островки подавленных каких-то состояний, подавленных ощущений. А вот обратите внимание, как просто оказывается существовать. Если знать, как именно это делать. К сожалению, в наше обучение это не заложено. А нас с детства учат совершенно другому. То есть, все то, что я вам сейчас говорил, направлено на существование в режиме приятия, восприятия. Нас, к сожалению, учат жить в режиме реагирования. Тема достаточно емкая, я сейчас как бы начал ее развивать. Но уже полчаса я говорю как бы в пространство, не слушаю никакой обратной реакции. Может быть, есть какие-то вопросы, тогда будет проще и мне говорить, и может быть, как бы вы актуализируете для себя подачу материала.
Да, у нас есть вопрос. Один момент, я включаю микрофон. С нами Ольга. Ольга, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, меня слышно?
Да, да, Оля, я слышу хорошо. Добрый день, добрый вечер.
Да, добрый вечер, очень приятно. Во-первых, я хочу сказать слова благодарности Григорий и нашему университету за то, что мы таких мастеров можем слушать и вживую. Да, во-вторых, вам. Мне очень приятно, действительно. Мне очень приятно, действительно, да, я я волнуюсь немножко. Я, Григорий, вот прочитала то, что у вас на сайте было выложено, скачала себе проктологию после вашего первого урока, прочитала это все. И, в общем, я начала танцевать.
Прекрасно,
Да, и вы там пишете, что, значит, потихонечку, понемножечку, первый раз там 1-2 минуты. Так у меня-то дело в том, что я вообще не заканчиваю танцевать. Потому что, ну, может быть, сразу проблему глубокую копнула, с одной стороны, да? Вот. А с другой стороны, действительно, классное ощущение совершенно, потрясающее ощущение, когда и состояние улучшается, и вообще великолепно себя чувствую. И вот сейчас даже улучшение на лицо многие.
А дальше будет... На лице тоже. Обязательно.
А дальше будет чего? Я прослушала. Что?
Вы или ты?
Можно на ты? Да.
Хорошо, Оля. Ты сказала улучшение на лицо, да? Ну, как бы расходит. А я добавил, что обязательно они еще будут и на лице. То есть любая технология школы работает как оздоравливающая, омолаживающая. Это всегда будет рано или поздно заметно. Да-да.
Ну, это супер вообще. Вот, Григорий, вы мне скажите, пожалуйста, вот ответ на такой.
Ты мне скажи тогда.
Да,
интимность. И да, я так поняла, что это как бы в правилах поведения на вебинаре. Будем говорить друг другу ты.
Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот у меня сейчас такое состояние продолжается, что я начала, допустим, свою проблему решать, начала в нее активно входить. Я знала об этой методике, о такой вот тотального вхождения, тотального проживания и раньше. И танец – это один из методов, да?
Да, это всего лишь один из методов.
Да, это один из методов. И вот у меня сейчас, то есть первый раз я протанцевала больше 1 часа. Больше часа, там полтора что-то.
Это просто. Вот.
А сейчас, да. Ну, вы там пишете. Ой, я опять на вы. Да. Ну,
ничего,
ну, да.
Ничего.
Ты там пишешь, что... Сейчас забыла, мысль вылетела. А, до ощущения достаточности. Я тоже очень хорошо знаю, что такое ощущение достаточности. Вот через эти 1.5 часа этого ощущения я понимаю, что нет. Я думаю, ну ладно, хорошо. Такая острота прошла.
Вот хорошо, это и есть ощущение достаточности, Оля. Прошла острота приятного, прошла острота... То есть, когда ты чувствуешь, что динамика ощущений уменьшилась, да, все это и состояние достаточности. Оно иногда становится ярко выраженным. То есть, когда ты чувствуешь, что если ты что-то сделаешь, тебе будет даже неприятно. Да? Но это редко бывает так. Просто исчезает кайф, который был перед этим. Я часто говорю на семинаре, привожу такой пример, когда спрашивают, ну, многим непонятно, что это состояние такое достаточности. Вы кушаете что-то вкусное, ну, мед, например. 1 ложечка, классно. 2, замечательно, вкусно. 3, 4 зачерпнули, чувствуете, вы можете ее съесть, но ощущение того кайфа у него уже нет, как бы будешь запихиваться. Ну, все, вот состояние достаточности. Этого достаточно.
Ну, а вот сейчас у меня даже, я прочитала, как это нужно сформулировать, допустим, проблему, да, вот я все это сделала честно, вот, и как бы и мостик, и все такое. А сейчас у меня было ощущение, что я до конца не прочувствовала. Думаю, ну ладно, пока хватит. А вот сегодня я, допустим, просто занимаюсь какими-то делами, обычными, домашними, и я чувствую, что танец продолжается опять. То есть я опять пошла, значит, опять пошла танцевать. Вот. Ну, мне кажется, что это нормально вообще, что это нормально.
Вообще это не нормально, Оля.
Нет?
Это не нормально, это отлично.
Ну ладно.
Потому что чаще всего проблема, которая возникает при выполнении технологии, формулируется по-другому. Но я вот минуту-две потанцевала, и как бы мне уже все нормально. А ты говоришь о том, что полчаса-час у тебя это происходит. Это очень хорошо. А это значит, что ты честна перед своими ощущениями. А дело в том, что действительно, когда начинает двигаться энергия, ведь это не то, что мы заставляем себя делать. Вот возьмем опять же секс. Часто у нас в виде примера выплывает эта тема. Если мы вспомним всю динамику движения, которая происходит в этом состоянии, да, и уберем ощущение комфорта, кайфа, который при этом, просто заставим человека так подвигаться, сколько там, 15 минут, полчаса, час, это будет непосильная работа, согласись, да? Но когда при этом есть ощущение комфорта, кайфа, удовольствия, мы это делаем играючи, нам хочется еще и еще. То же самое, когда мы выполняем технологии школы, в данном случае, особенно это остро выражено вот именно в технологии «Танец дурака». Она многоуровневая, есть разные подходы, разные способы это делать. В книге описано только классический как бы вариант. Движется энергия, и мне это делать приятно. И я могу продолжать это достаточно долго, не заставляя себя, не насилуя, а вот так, как оно идет. А другое дело, что серьезная проблема, которая как бы у меня угнездилась в моем сознании достаточно долго, потребуется определенное время, чтобы она решилась. Потому что, я не знаю, сейчас кто смотрит на экран, да, из координаторов, там, техников, я могу сейчас новый рисунок вывести? Будет он виден?
Да. Да, Григорий.
Вот сейчас я вывел рисунок. Виден, да?
Да, видно.
Прекрасно. Вот, Оля, смотри. Вот схема, по которой я сейчас как бы давал тему. Вот изолированная проблема. Она имеет как бы свою полость в нашем сознании, в нашем энергопространстве внутреннем. А эта полость, она представляет собой вполне реальную деформацию. То есть пока мы работаем, энергия движется. Как только мы отвлеклись, мы по привычке перестаем посылать туда внимание, то есть она снова нас отделяется, а там снова начинает скапливаться энергия. То есть требуется определенное время для того, чтобы вот эта полость, это болото внутреннее, вот эта деформация, которая содержала в себе подавленный материал, она выровнялась окончательно и превратилась в часть русла. Тогда уже там ничего задерживаться не будет. Очень часто бывает... Много бывает случаев, когда проработка очень глубокая происходит, ну, буквально на раз. Вот за один, за два подхода. Ну, нужно честно сказать, что это исключение. Чаще всего приходится работать какое-то время. Для кого-то это несколько дней, для кого-то неделя. Кому-то требуется месяц, если серьезная работа. Но на самом деле вся серьезная работа, все серьезные состояния, связанные с нашей соматикой, это не что иное, как серьезное состояние, связанное с нашим менталом. То есть мы больше прорабатываем, да, не нашу физику, а ментал. Ментал создает матрицу, которая удерживает энергию. Вот происходит такое плавное привыкание. И все упирается в то, насколько вы готовы к внутренним изменениям. Если вы действительно нацелены на исцеление, у вас не возникает никаких сомнений, вот в этих случаях проработка может произойти очень быстро. А в противном случае требуется какое-то время, чтобы ментал поддался. Чтобы вот эта деформация в ментале перешла... начала выравниваться и перешла на физическом уровне в нечто совершенно другое, просто в канал энергии. Поэтому просто продолжайте это делать, ориентируясь исключительно на ощущение комфорта и удовольствия. То есть никакого заставляния, никакого насилия на собой не должно быть. А для всех остальных я просто скажу, чтобы было понятно, о чем мы сейчас с Олей говорили. Вот эта схемка, которую я вам показывал, размывка проблемы, ее можно, к ней существует множество подходов. В школе есть такая техника, одна из, танец дурака. Когда вы просто обращаете внимание на то, что у вас болит, на то, что вас беспокоит. Это касается внутренних болезней, ну, вполне реальных каких-то физических расстройств. Это касается внешних проблем, которые вызывают определенный дискомфорт в теле. Это любая внешняя проблема проявляется в теле. Вы концентрируете внимание на болезненном участке и начинаете систему подтягиваний, специфических подтягиваний, которые усиливают динамику движения энергии и ускоряют вымывание, размывание энергии в теле. Танец дурака – система таких непрерывных, длящихся подтягиваний, которые приводят именно к этому состоянию. Вот, собственно говоря, об этом мы сейчас говорили с вами.
Спасибо, Григорий, вообще классно. Классно работает.
Хорошо, замечательно. На форуме эта тема немножко более развита, потому что сейчас эта технология у нас усовершенствована, развита. То есть можно делать танец дурака лицом, можно делать, как у нас есть название, танец уставшего дурака, такой хаотический, когда действительно мы не просто работаем с ярко выраженной проблемой, а работаем с состоянием депрессии, подавленности, то есть когда вообще ничего делать не хочется. И при этом возникает энергоемкость фантастическая совершенно силы. Есть возможность все эти мероприятия делать в тонком теле, то есть практически непрерывно, в движении, когда вы бегаете, когда вы ходите. К сожалению, там не очень подробно это прописано, но тем не менее, даже по отдельным упоминаниям можно догадаться, как это делается. Ну, а если вы попадете на семинар, это будет просто замечательно. Тогда вы как бы получите все это из первых рук, ну и так далее. В любом случае, вам огромное спасибо за то, что вы с таким вниманием и доверием относитесь к этому, потому что, я уже упоминал, это очень важно, я вам не передаю знания, я вам просто передаю информацию. Моя задача вызвать мотивацию, эту информацию каким-то образом реализовывать. И вот когда вы начинаете делать, вот тогда к вам приходит знание. И вот на него ориентируемся. Вы начали делать, значит, начали реально мудреть. Спасибо вам за это.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Так, хорошо. А я немножко тему двину дальше. Будут вопросы еще задавайте.
Добрый день. Да. У меня такое... Это Александр, город Томск. Да, у меня такое тотальное приятие всего, что ты говоришь. Вот просто на уровне ощущений. Потому что слова, может быть, немножечко отличаются от того. Ну, как язык, да, чуть-чуть. Вот. Но в целом просто вот... Да, все очень близко. Ты упомянул такое слово, как осознанность. Ну, Ашо много говорит про осознанность, да? Я хотел бы у тебя уточнить, какое содержание ты вкладываешь в это слово, твое содержание. Вот.
Осознанность, то бишь внимание, это центрированное сознание. Но я обычно привожу такой пример. Вот представьте себе, что в темной комнате вы включили фонарик. Этот фонарик высветил какое-то место, какой-то предмет. Ну, кошка, например, лежит на диване, да? Вот темная комната и круг света, внутри которого лежит кошка. Вот осознанность. Вот вы осознали сейчас наличие в этой комнате кошки. То есть, когда вы свое внимание центрируете внутри себя, направляете на то или иное ощущение, всегда на ощущение. То есть, школа работает с ощущениями не напрасно. Потому что есть ложные модели ощущений, которые нам предлагает ментал. То есть мы как бы что-то ощущаем, на самом деле чувствуем. Это просто индульгирование ментала по поводу, по мотивам чего-то. И есть реальные ощущения, которые записаны у нас в руках, в ногах, в теле и так далее и тому подобное. На самом деле это весь мир. Бог, о котором мы можем только разговаривать, проявляется у нас в ощущениях. Другое дело, что есть ощущения разного толка. В основном мы сейчас говорим о ощущениях физического характера. То есть наиболее, скажем так, предметных и зримых, которые буквально пощупать можно. Увы, у подавляющего большинства, у 90%, а может быть и больше, эти ощущения находятся в таком подавленном состоянии, что человек ну, просто не живет. Он живет мыслями, он живет намерениями, страхами какими-то, а тела, проявленного ощущениями, нет. А ведь это только начало. Есть более тонкие тела. То есть я говорю, что через ощущения к нам приходит мир, через ощущения к нам приходит Бог. Конечно, не через ощущения давления и прикосновения, которые воспринимают физические рецепторы. Есть более тонкие тела. Когда мы работаем с ощущениями, мы выходим и на осознание их. То есть мы вполне реально можем ощутить то самое пресловутое эфирное, астральное тело и так далее и тому подобное. И вот тогда мир в нас проявляется самыми тонкими своими градациями. Тогда уже полностью у нас включается ощущение, называемое интуицией, шестым чувством. И вот оттуда приходит то, что называется творчеством. Оттуда приходит то, что называется сознание Бога и так далее и тому подобное. И вот тот самый луч, которым мы высвечиваем то или иное ощущение, тот или иной аспект этих ощущений внутри себя, и является сознанием, является нашим вниманием, осознанностью. А в идеале, это в процессе работы так происходит, а в идеале, конечно, осознанность должна стать тотальной. То есть, когда ну, это нарабатывается. К этому подойти очень сложно. Когда наше внимание, скажем так, равномерно распределяется по совокупности всех наших ощущений. То есть, когда не просто луч в темной комнате, а когда лампа и освещена вся комната. Вот это есть сознание реализованного человека. Это есть сознание целостного, если хотите, просветленного человека. А это емкое состояние, к нему нужно подходить. И это не так просто, но вполне допустимо, вполне достижимо каждому. Но самое смешное, что это не просто в процессе, но когда это случается, становится очень смешно. Потому что оказывается, что для этого очень мало что нужно было делать. Потому что для этого, собственно говоря, ничего не надо было делать. Но что по этому поводу говорил следующее, что для получения состояния просветления делать было, делать, вернее, не так. Просветление не получишь за счет каких-либо действий. Но и без этого не получишь. Вот в чем дело. То есть, как бы идущие осилят дорогу, но если ты стоишь на месте, то вообще ничего не произойдет.
То есть, Григорий, ты разделяешь ощущение и чувствование. Я правильно понял?
Ну, видимо, от тебя, Саша, не было на прошлом занятии. Или ну, может быть, невнимательно. Да. Я как бы... Но это очень, очень важно в контексте нашего разговора. Если кто будет слушать дальше, совершенно необходимо обратить на это внимание. Схема очень простая. Наше тело – это приемник, датчик своего рода. Каждый рецептор – это маленький датчик. Мы телом получаем сигналы из окружающего мира. Вот это суть ощущения. Далее, с этих рецепторов ментал снимает информацию, то есть информация поступает дальше, электрические импульсы поступают дальше в мозг. Ментал из банка памяти, из своего опыта, из архива каких-то своих данных снимает информацию, вернее, вынимает информацию для оценки этих ощущений. Мы получаем ощущения, ментал оценивает эти ощущения, и на основании этих ощущений, вернее, на базе своего опыта, вызывает те или иные состояния, называемые эмоциями. То есть вначале ощущения, потом ментальная оценка, потом чувство. Эмоции – это суть чувства. Очень показательно, что в нашем языке мы не проводим большой разницы, не видим разницы между чувствами и ощущениями. То есть стандартно в наших разговорах, в наших отношениях мы используем то слово, иногда слово «ощущать», иногда слово «чувствовать», вкладывая примерно одинаковый смысл. А разница принципиальна. В нашей школе предлагается именно ощущать мир, не чувствовать его мир. Потому что если мы его чувствуем, это страсти, это оценка, это эмоции, это совершенно другое пространство существования, совершенно иной пласт сознания. Да, да.
Можно так сказать, что чувствование – это есть ощущение, искаженное умом.
Да, да, именно так. Оцененное менталом, искаженное умом. Оценка – это есть искажение. Откуда берется искажение?
Да.
Откуда берется искажение? Из желания ментала, ложного желания нам помочь. То есть ментал оценивает то или иное ощущение и сразу предлагает нам либо уцепиться за него, то есть возникают привязки, если это с точки зрения ментала положительное, способствующее выживанию ощущения, либо отказывается от него, подавляет его в подсознание, когда считает, что это опасно, ненужное и травмирующее ощущение. Все. То есть чувство не может быть нейтральным. Оно либо хорошее, либо плохое.
А как такое может быть все-таки природа, что вот ум захватывает, ну, власть, можно сказать. Вот ты говоришь, что желание помочь. Ну, а что он лезет-то вот все-таки? Вот это же какая-то природа, причина должна быть.
Это очень длинный разговор и достаточно интересный.
Ладно,
это по поводу того, что он длинный. Я попытаюсь очень коротко ответить. Ну, на самом деле, я думаю, в процессе моего ответа появятся дополнительные вопросы. Мы постоянно в школе наезжаем на ментал, всячески показывая его ложность, порочность, его желание поработить нас, и, собственно говоря, у него это удачно получается. Но не потому, что ментал плохой по своей сути, а потому, что в данный момент он захватил над нами власть. То есть, по большому счету, все, что мы хотим, все, что мы желаем, это не мы хотим, это не наша сущность какая-то, не наше естество. Это программы. Из чего состоит ментал? Ментал состоит из огромного количества программ, которые в нас ввели. Там нас нет. Программа – это всегда инородное образование, а это творчество чье-то, которое нам было предложено под видом того, что это наше порождение. Но в то же время. Да, ну и мы в ментале теряем себя. Поэтому первый шаг, который мы делаем, это освободиться от диктата ментала. От диктата ментала, но не от ментала. Вот в чем дело. Ментал – это прекраснейший инструмент, который позволяет человеку проявить еще одну ипостась своего сознания. Ведь все-таки мы исходим из того, что наша школа целостного сознания. А ментал – одно из составляющих этого сознания. И быть не ментальными мы не можем. Если мы это сделаем, мы просто огромный эволюционный пласт возьмем и выбросим. Какая же тут целостность? А вот вернуть менталу изначальную роль инструмента, потому что ментал – это инструмент, не хозяин, не царь наш, а именно в такой системе взаимоотношений мы сейчас живем. Вернуть роль инструмента – вот наша задача. Для этого мы просто вынуждены сейчас сказать ему «циц», чтобы он замолчал.
А какова его правильная роль? А какова правильная роль? Вот ложная, ну понятно, вот он уже как бы начинает доминировать, потому что, а вот правильный ментал, да? Вот,
ментал вот... – это инструмент нашей социализации. Без ментала в социумном пространстве мы не в состоянии общаться. То есть в тот момент, когда человек вочеловечился и создал вокруг себя пространство себе подобных, появился ментал. Без него мы не в состоянии поддерживать то, что мы считаем общечеловеческими какими-то качествами, что ли. Да? Но в угоду этому было нарушено то единство, та целостность человека с окружающим миром. Ментал и канал ощущений антагониста – это весы такие, рычажные весы. То есть, чем мы больше думаем, тем мы меньше ощущаем. Чем мы больше начинаем ощущать, тем меньше остается от ментала. То есть, каким образом мы сейчас можем выключить ментал? Заставить себя это невозможно. Но если мы начнем ощущать руку, если еще даже пощипывать ее, начнем так провокационно, ногу поглаживать себя начнем, а вот от ментала остается все меньше и меньше. Чем тотальнее мы будем ходить в ощущения, тем меньше будет ментала. И наоборот, как только мы этот процесс начнем обдумывать, тем меньше будет ощущение. То есть, чем отличается порнография, скажем так, от эротики, да, опять-таки, на актуальную такую тему перевожу. Порнография – это мысли. О сексе. Секс конкретно – это действия какие-то, делания. То есть, когда мы думаем о чем-то, мы теряем ощущения. Когда мы ощущаем, а ментал капсулирует. Вот, ну, собственно говоря, этим мы пользуемся.
Во всех вот наших мероприятиях. Можно так сказать, что ощущение – это объединение всех связей, то есть полнота, да, всего, что есть. Да? А, соответственно, ментал, у него функция разделения.
Именно. Можно это так сказать? Потому что я, например, да, я в прошлый раз, когда разговаривал, был вопрос, по-моему, от Юли, и я такую фразу сказал, очень, кстати, она, ее можно использовать, я даже сам запомнил, я редко запоминаю, что сам говорю, запомнил. Мы говорили про чувство, про чувствование. Я предложил ощущать то, как мы чувствуем. И тогда мы становимся в роль наблюдателя. То есть мы не отказываемся от чувств. Точно так нужно ощущать, то есть наблюдать, как мы думаем. Опять-таки, это технологии самоотслеживания работают именно таким образом. Просто формулировки там этой нет. Это формулировка нашей школы получается, потому что мы работаем с ощущениями. Просто надо ощущать наши чувства, ощущать наши мысли. Вот эта связка, она создает ту самую целостность. Если же мы входим только в чувства, если мы позволяем себе только чувствовать, рефлексировать, от ощущения ничего не остается, огромная часть у нас отсекается, и мы теряем сами себя. Именно вот клей, который в одно целое соединяет наши фрагменты, это именно канал ощущений. Совершенно верно, Саша, что заметил.
Ну тогда, понимаешь, какая вещь получается? Если, ну, когда мы движемся к Богу, да, то есть мы к слиянию, к объединению, и получается, что должно сокращаться разъединение. Ну и, соответственно, должен сокращаться ментал, получается.
Да, так это происходит. Ментал, ментал сокращается до необходимого размера. У нас есть в теле, в нашем физическом, определенные железы, да? Например, лимфатические узлы. Но каждый, наверное, в жизни сталкивался, когда лимфатические узлы вдруг начинают увеличиваться. А в паховой зоне, там, под мышками, в районе горла, по-разному это бывает. Задача врача, вернуть его в изначальное состояние, не вырезать его, не выбросить, потому что это очень важно, гормональный, в общем-то, гормональный центр, но вернуть его в изначальное состояние. Вот наш ментал нездорово раздулся. Он слишком большим стал, он слишком о себе возомнил. А, к счастью, его можно самообучать, его можно смотивировать. Вот что мы сейчас делаем? Мы общаемся менталом, правильно, да? Он позволяет нам это сделать. И через ментал можно смотивировать себя на то или иное действие. То есть ментально изменить себя невозможно. Но смотивировав на то или иное действие, на то или иную технику, там, упражнение какое-то, уже через делание, то есть через включение, а делание это что? Это включение состояния ощущений, мы уже начинаем трансформироваться, мы уже начинаем лечить ментал, мы уже начинаем возвращать ему то изначальное состояние, тот изначальный размер, который, в общем-то, ему был присущ. Вот вернулась наша опухоль в нормальное состояние. Лимфатический узел стал как горошинка, а не как футбольный мяч. Все. Мы дальше можем с ним жить, существовать и так далее.
Но ментал, получается, это инструмент эгоизма, да? Чем
на самом
больше
деле,
эгоизма, тем больше ментальность.
Когда мы с менталом воюем, мы цепляем такие этикетки, чтобы вызвать мотивацию что-то с ним сделать. Но вообще-то, если шире на это посмотреть, более глубоко или более высоко, как хотите, изменить точку зрения, ментал – это инструмент совершенствования. То есть ментал позволяет человеку создать себе те центры сознания, развить их, растормозить, которых раньше у человека не было. Откуда берутся ощущения, откуда берутся эмоции? Создает ментал, мы об этом говорили. Смотрите, закат, да, мы восхищаемся цветком, восхищаемся закатом, восхищаемся облаком. Если мы посмотрим на это только с точки зрения ощущений, мы увидим просто набор цветов каких-то. Да, это сигналы. Да, мы считаем абсолютно всю информацию, которая, в общем-то, там имелась, и останемся никакими, то есть равнодушными. Нас это не зацепит. Есть такая шутка, какая разница между яичницей и закатом. Да? Вот никакой разницы не будет, что яичница, что закат. Но ментал в нас формирует что-то совершенно новое, то, чего раньше не было. И мы начинаем получать удовольствие от своего существования, восторг от заката, от глаз любимого человека, от запаха, от текстуры кожи, от волос и так далее. А ощущениями это невозможно получить, достичь. Мы получим тупые сигналы. Это как математически разложить все на определенные импульсы, понимаете? То есть любой, например, рисунок, вы знаете, вот цифровая фотография, да, ее можно представить в виде каких-то там загогулинок. Это будет фотография. А на фотографии лицо любимого человека. Вот набор загогулинок – это ощущение. А лицо любимого человека – это уже работа ментала. Это замечательно? Это замечательно. Эмоции замечательны? Замечательно. В какой момент начинается плохо? В тот момент, когда мы становимся рабами вот этого состояния, которое у нас вызывает ментал. Поэтому пользоваться менталом, пользоваться эмоциями – это прекрасно. Терять себя в них – вот это плохо. Но они создали в нас совершенно новую площадку, которую раньше не было. Но нет этой площадки у животных, которые как были включены в мир органично, так и сейчас включены. А нет у них эмоций, отсутствует у них ментал такой, как у человека. Человек потерял в какой-то момент состояние единства с окружающим миром, но зато приобрел вот ту окраску этого мира, которую мы сейчас имеем. Дальше, следующее эволюционное движение, какое должно быть? Инволюция. То есть это была эволюция ментала, а теперь инволюция ментала. Осознанно. Когда ментал начинает подчинять сам себе, себя, и позволяет ощущению, каналу ощущений, то есть целостному состоянию, снова проявиться. Но уже с наработанным новым качеством. То есть ментал наработал в нас то, чего не было, и теперь наша задача, сохранив это, вернуть менталу статус инструмента. Ничего не теряя, получить новое качество.
У меня последний вопрос, потому что я уверен, что много людей ждут возможность задать вопрос. Ну, если можно, просто коротко. Вот ты разделяешь мир на материальный и духовный?
Ну, естественно, я разделяю так. Потому что есть ментал. Потому что я ментальный человек, в том числе, и я могу мир увидеть так и так. Но в то же время, если говорить о моем текущем состоянии, настоящем, да, то появилась некая новая компонента, достаточно давно уже, которая вот эти две ипостаси, то есть два видения мира, собственно говоря, их больше, наверное, объединяет в одно целое. То есть, да, я вижу в себе механизм, который делает мир материальным. А материальным это значит ментальным, это значит однозначным, плоским. И я вижу более емкую, уже даже не составляющую, а как бы основу, стержень, на которой все это нанизывается, который мир делает целостным, единым, и в котором вот это ментальное видение его всего лишь один из аспектов.
Спасибо.
То есть в нас все это есть. Самое главное, чтобы это научиться с этим сотрудничать, чтобы это соседствовало в нас, не воевало. Вот это и есть целостность.
Спасибо большое, Григорий, за ответы. Спасибо.
Да, Саша, пожалуйста. Если можно, я немножко продолжу. Если есть вопросы, я так чувствую, что есть еще. Да? Я немножко все-таки тему продвину дальше, а потом отвечаем на вопросы. Ладненько? То есть я сейчас попытался вам объяснить, уж не знаю, как это мне удалось, почему абсолютно все предлагаемое в школе, а все предлагаемое в школе сводится к призыву двигаться навстречу, то есть принимать абсолютно все, почему это не является каким-то подвигом, почему это не является актом мазохизма, почему это всегда и всенепременно движение навстречу комфорту. То есть в двух словах я попытаюсь подвести итог тому, о чем я говорил. То есть движение навстречу комфорту – это значит движение навстречу движению энергии. Канал ощущения – это канал для движения энергии. Когда мы позволяем себе проощущать, вот такое слово наша школа сгенерировала, проощущать то или иное состояние, а мы этим самым включаем запертую энергию, отвергнутые ощущения в канал, включаем в канал движения энергии. Там пробуждается динамика, энергия начинает двигаться. А школа предлагает прислушаться к себе и подтвердить для себя такую истину, очень простую, что мы испытываем удовольствие всегда в том случае и только в том случае, когда в нас движется энергия. То есть, когда энергия движется, нам комфортно. Вот мы начали что-то ощущать, включили в ощущение отвергнутое состояние, а начала двигаться энергия, нам становится приятно. Поэтому все, что предлагает школа, это не подвиг, это не акт мазохизма, это не издевательство над собой, над своей человеческой природой, это всегда движение навстречу комфорту, навстречу своим ощущениям. А мы сейчас как бы говорили об общих вещах и в то же время как бы о частностях, о каких-то проблемах, но то же самое предлагается, тот же самый подход предлагается для общего режима существования человека. Движение в сторону комфорта, движение в сторону предпочтения внутреннего, того предпочтения, которое у нас генерирует ощущения. Обычно, когда речь идет о школе, а школа все-таки, не будем забывать, школа дурака, я привожу такие примеры, примеры сказочных героев. Ну, вспомните, дурак, да, канонический, Емеля. Буратино, например, есть замечательный герой, от которого просто в восторге. Это Буратино, наш отечественный Буратино, можно так сказать. То есть Алексей Толстой совершенно гениальный человек, и когда он начал тупо переводить сказку Карла Колоди «Пиноккио», у него ничего не получилось из этого. Вот точно так, как у самого мастера Джузеппе, который вырезал Буратино и хотел ему сделать нос маленький. Помните, да, нос постоянно своевольничал и рос, и становился таким, как он хотел. Так вот, сказка у него не получилась такой, как он хотел ее сделать. Она вырывалась у него из-под пера, и получился Буратино. В чем разница? А Пиноккио, Карло Колоди, все время старается стать живым, настоящим, как ему кажется, мальчиком, то есть воплоти. И для этого приходится постоянно заниматься обучением. В конечном счете он таким становится. А научившись хорошо и прилежно вести себя, заботиться об отце там, и так далее, и тому подобное. А у Буратино совершенно иной путь. Он не стал примерным мальчиком, ни деревянным, не воплоти, он остался Буратиной. Помните, да? Самый такой пиковый момент всей этой истории, с чего все это начиналось. То есть папа Буратино покупает азбуку, снимает там с себя последнюю жилетку, и Буратино идет в школу. Но уши его, все тело его слышат звуки балагана, звуки музыки, и ноги сами, вот этот момент, обратите внимание, я когда рассказываю на семинаре, я вообще встаю и показываю, как это ноги в одну сторону идут, а тело, голова в другую. Ноги сами поворачивают к балагану и начинают вести его туда. Вот движение в сторону комфорта. Понимаете, да? Ощущение тела входит в конфликт с менталом, а дальше все зависит от вас. То есть всегда, во всех ситуациях, когда вы делаете выбор, это всегда выбор между ментальным индульгированием, рефлексией его, то есть ментальным выбором и глубинными ощущениями, интуитивными ощущениями шестого чувства, как вы хотите назвать, которое вам дает тело. Вот что вы сможете услышать, что вы позволите себе услышать, таким и будет дальнейший ваш путь. Буратино услышал ощущение тела и не... Кукла, понимаете, и малообученная, то есть в голову ему не очень много удалось вставить, не успели просто. Поэтому победило тело. И он движется к балагану. Начинается вся цепочка всех этих приключений, в результате которых он получает золотой ключик. Вот идеальный путь движения, который предлагает школа. И вот мы с Олей говорили по поводу танца дурака, а танец дурака, он состоит из... Это как бы моделирование системы подтягивания. То есть, когда вы начинаете подтягиваться, вот утречком встали, да сейчас со стула встали, начали подтягиваться, как вы тянетесь? По какой-то системе, как-то продумано. Есть системы, кстати говоря, которые как бы предлагают, условно говоря, это делать организованно. Системы ЦИГУ, например, УШУ, когда аналогичные такие подтягивающиеся движения делаются по заданной схеме. А мы же это делаем в соответствии с внутренней потребностью. То есть, мы просто позволяем себе подтягиваться органично. И так далее, и тому подобное. То есть мы что делаем? Мы движемся в сторону комфорта. Так вот, предлагается на самом-то деле, начиная с танца дурака как упражнение, выстроить всю жизнь как танец дурака. И вот это уже является лейтмотивом школы вообще. То есть мы начинаем именно с танца дурака, вот я начинаю семинар, например, с него, для того, чтобы сразу обозначить самое главное из того, что существует в школе. А оно сводится к следующему. Если вы находитесь в состоянии выбора, а мы непрерывно находимся в состоянии непрерывного выбора, выбирайте то направление, выбирайте те движения, которые вам приятны. Вот и все. Вот секрет счастья, друзья. Мы можем спорить, говорить о счастье до бесконечности, до хриплости такой-то, до внутренней. Но все очень просто. Если вы чувствуете, что вам в эту сторону двигаться приятно, двигайтесь в эту сторону. Если вы можете что-то не делать... Такая парадоксальная формулировка. Если вы можете что-то не делать, не делайте этого. А делайте только то, что вам приятно, то, что вам комфортно. Оказавшись в состоянии выбора, оказавшись на распутье, выбирая то или иное направление, спрашивайте себя, а могу я это не делать? Можете и не надо. Вы можете не встречаться с этим человеком? И не надо. Вы можете не пойти на свидание? И не надо. Вы можете не пойти на эту работу, не устроиться. То есть для вас это единственное возможное, то, что вы желали и хотели там всю жизнь, это ваша сущностная потребность или одна из многих. Если одна из многих, не надо. Занимайтесь в жизни только тем, что вам действительно нужно. За этим и здоровье, за этим и изобилие, и за этим обязательно глубокие личные какие-то отношения. Вас это не минует. Если же мы приучаемся жить во славу чего-то, а если мы ставим себе цели какие-то, ну, мы теряем себя. В «Кодексе дурака» есть такая фраза. «Хорошо прицелься, смеется дурак, если повезет, ты промахнешься». И как продолжение. «Ты попал в цель, смеется дурак, ищи дыру в собственном теле». То есть, не надо ставить цели от ума. Все необходимое нам уже записано в теле. Слушаем себя и движемся в сторону комфорта. Эгоизм. Эгоизм, но с большой буквы. То есть нам необходимо в той или иной ситуации решить, что мы делаем. Смотрим себя и слушаем, выбираем сторону максимального предпочтения. Кто-то слушает сейчас меня и скажет, так это же эгоизм. Да, эгоизм. Именно эгоизм, но эгоизм с большой буквы. Это очень хорошо, надо понимать. В чем разница? Я обычно, когда разговор заходит об этом, показываю руку, ладонь, в которой 5 пальчиков, открытую ладонь, в которой 5 пальчиков находятся отдельно друг от друга. И показываю на каждый пальчик, говорю, вот это я, это ты, это все мы. Каждый из нас это отдельный пальчик. И вот на уровне этого пальчика выбор – это действительно эгоизм. Потому что он начинает входить в противоречие с тем пальцем, который рядом, дальше и так далее и тому подобное. Но если мы скользнем по руке дальше, дальше у нас ладонь, которая объединяет эти пальцы, и еще дальше, до запястья, то мы увидим, что от этих пальцев отдельно ничего не осталось. Существует единая плоть, существует единая древка, единый стержень, где все это в одном целом. Вот, это и есть ощущение целостности каждого из нас. Вот сюда и предлагается заглядывать, когда вы выбираете путь максимального предпочтения, максимального комфорта. Понимаете, да? В этом месте все мы становимся одним целым. И вы выбрать путь, выбрать решение, намерение, которое входит в противоречие с тем, кто с вами рядом, просто-напросто не сможете. Эгоизм с большой буквы. Христос говорил, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Собственно говоря, об этом же. Спасение, то есть как нахождение самого себя истинного. А сами мы внутри себя недобалованные, недолюбленные, недообласканные, недокомфортизированные, вот где как уроду наш язык, чтобы было понятно. Когда мы позволяем себе получать удовольствие от жизни, мы позволяем себе от жизни получить все. Мы, собственно говоря, уже не получаем, потому что в слове «получить» есть какое-то насилие, жизнь сама нам это дает. Вот, собственно говоря, это принцип, общий принцип существования, который предлагается в школе. Движение в сторону комфорта. Не за счет предпочтения и отказывания, отрицания каких-то негативных сторон, а за счет прохождения насквозь. То есть школа очень напоминает древнюю алхимию, когда брали неблагородный металл, грубо говоря, дерьмо брали. И это дерьмо делали с золотом. Не за счет того, что от него отказывались, а за счет того, что происходили какие-то внутренние трансмутации там внутри. Мы берем некомфортное состояние, мы его проживаем глубоко настолько, что оно трансмутируется, оно превращается просто в сгусток энергии. И в этой энергии мы понимаем, что оно не просто комфортное, оно вкусное, оно классное, мы получаем удовольствие от этого. Вот как бы... Еще одна порция этой темы. И снова я хочу услышать, может быть, Ясу, есть вопросы какие-то.
Я Святослав Худяков.
Добрый день. Вопрос... Меня слышно, да?
Да, да, я слышу вас. Слышу тебя.
Ага. Доброй ночи всем и вам. У меня такой вопрос. На самом деле... Как долг путь от нормального человека к дураку? То есть, когда этот человек станет счастливым? Есть какие-то временные рамки такие в школе дурака? Или это процесс бесконечный?
Я уже говорил, что понятие дурак, категория дурак, наверное, так.
Ну, я понимаю, что это аллегория.
Нет, ни в коем случае не аллегория. Хотя да, ну смотря как смотреть, да, может быть даже аллегория можно назвать, но то, что находится внутри этого понятия, это далеко не аллегория, а это данность. То есть дурак, с точки зрения школы, это данность. И вот эта данность, ее качество совпадает с качеством того, что мы называем Богом. То есть по большому счету вопрос формулируется так, сколько надо времени, чтобы стать божественным? Или, если мы принимаем больше, симпатизируем восточным традициям, какое время нам потребуется, чтобы стать просветленным? Понятно, что это не имеет каких-то временных показателей. Для кого-то это, вот лекцию он послушал какую-то, бац, что-то там ударило, пронзило, все. И человек там, человек состоялся. А... Кто-то пробует, кто-то делает, кто-то медитирует, кто-то говорит, ну и туфта же, все это. Забывает и начинает жить в свое удовольствие. И вот у него это происходит. Сколько времени для этого потребуется? Год, два, три, неизвестно. С кем-то это происходит в рамках школы. Кто-то вообще о школах ничего не слышал. Для него это часть жизни. А как быстро это происходит? У каждого свои сроки. Школа делает все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Поэтому мы не просто даем, а я вторую, в общем-то, встречу с вами непрерывно гружу ваш ментал. Повторяю, при этом ничего не происходит, абсолютно ничего не происходит, вы просто смущаетесь новой информацией, которую слышите от меня. А для того, чтобы что-то случилось, необходимо начать что-то делать. Поэтому в школе есть очень много технологий, которые предлагается использовать. И вот в зависимости от того, как интенсивно вы будете позволять себе погружаться в эти состояния, как часто, какой объем реактивного банка у вас внутри, то есть какое количество у вас непрожитых состояний вытесненных, какая степень инертности вашего ментала, то есть какая степень упругости ваших привычек. И от многих-многих других вещей зависит динамика вашего пути. Потому что на самом-то деле самое сложное, что... с чем сталкивается человек, это необходимость и возможность проработать свои привычки. Потому что мы получаем новое знание, мы получаем новые навыки, но то, что у нас рутинно, ежедневно, повседневно, то, что пропитало каждую клеточку нашу, нас тянет в прежнее состояние. Хорошо, говорим мы себе, я попробовал, я там, например, пришел на новый режим питания, да, я вегетарианцем побыл. Классно, замечательно, ну теперь хочется мне мясо. А теперь мне хочется поспать в то время, когда я что-то делаю. А теперь еще что-то, еще что-то. И мы начинаем испытывать удовольствие не от того, что мы делаем, например, едим мясо, например, а от того, что, не от мяса, вернее, а от того, что мы позволили себе это сделать. То есть привычка работает таким образом. Привычка на самом деле программа. То есть я говорил много о том, что много говорил о движении в сторону комфорта, ориентируясь на ощущения, но кто-то, слушая меня, может быть, скажет себе и сказал уже, подумаешь, я удовольствие получаю и от того, что мне ментал предлагает. Что имеется в виду? Дело в том, что любая программа, когда она себя реализует, она дает нам взятку, выброс эндорфинов. И мы тоже получаем удовольствие, как бы. Это ложное удовольствие, это наркоманское такое, в общем-то, удовольствие, позволю себе еще поиздеваться над нашим языком, которое ни к чему не приводит. Программа, которую я реализовала, дает взятку человеку за то, что он остался в ментальном состоянии. И гораздо более интенсивное и имеющее, скажем, положительное следствие, когда человек начинает жить в канале ощущений и просто напрямую черпает удовольствие от той энергии, которая в нем движется. А как у кого сложится путь, насколько интенсивно будет движение, предсказать невозможно. А есть стена, есть комната, есть стена какая-то в ней. И вы спрашиваете меня, как быстро я к этой стене подойду? Я не знаю. Я рассказываю, как идти, как вы поймете меня, насколько быстро, какие движения надо делать, как часто вы их начнете делать, какая скорость у вас будет, сколько раз вы остановитесь на этом пути, сколько вы вернетесь, спросите меня, уточните что-то и снова отправитесь в путь. У каждого это по-разному. Не вызывает сомнения только одно. Если вы идете, вы придете. Это 100%. То есть не было ни одного случая в школе, а у нас опыт очень большой. Тысячи людей, десятки тысяч прошли через школу. Не было ни одного случая, когда человек занимался, когда человек двигался и не достиг, не пришел. Пускай не к финальному какому-то состоянию, не к финальному какому-то рубежу, но цепочка изменений, цепочка трансформации, цепочка новых состояний, которые возникают в его жизни, она неизбежна. Меняется здоровье, меняется отношение к жизни, меняется внешний вид. Все технологии, которые существуют в школе, работают как технологии обращенного времени. То есть они возвращают человека в состояние здоровья, они возвращают человека в состояние красоты, и так далее, и так далее. Вплоть до того, что реально начинается регенерация клеточного материала, регенерация механизмов, которые начали сбоить, и так далее, и тому подобное. Короче, кто идет, тот приходит. А когда, у каждого свои сроки.
Еще один момент, Григорий. Вы не могли бы пояснить такую вещь? Ну, насколько я понял, что не надо гнаться за хорошим, да? Надо как бы проходить плохое, а хорошее, оно как бы будет противовес притягиваться.
Ну, за хорошее? Ну, не совсем так. Вроде бы да, вроде бы нет.
А... Я вот, давайте договорю вопрос.
А, еще не еще, да, 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 я слушаю.
Да, вопрос договорю. То есть, нужно ли это полагать так, что я должен стремиться к каким-то негативам, да, постоянному прохождению каких-то негативных ситуаций, то есть искать их как бы намеренно, для того, чтобы, значит, в конечном итоге что-то сложилось такое большое и хорошее.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да это просто бессмысленно. Зачем вам выискивать какие-то неприятности, негативные, болезненные состояния? Когда вам в течение дня, в течение жизни, я даже не буду говорить, в течение дня, в течение текущего часа, ваша жизнь предлагает их немерено. Надо просто не отказываться от них. Вот в чем дело. А, вот та схемка, которую я...
Что значит не отказываться? Извините, я...
Сейчас, секундочку. Вот я снова вывел на экран. Я снова вывел на экран схему, не знаю, если она видна, да?
Видна.
Единая динамика. То есть задача этой единой динамики не наказать нас тем, что мы не прожили, понимаете, а помочь нам, помочь восстановить закон целостности и единства. Это своего рода ангел. Мы много говорим об ангеле, который есть ангел-хранитель, который есть у каждого. Не совсем понимаю, что за этим стоит. Ангел существует в нашем пространстве не для того, чтобы лелеять и защищать наше тело, а для того, чтобы заботиться о душе. Он про тело вообще не думает, для него оно не существует, это иные вибрации. А для того, чтобы заботиться о нашей душе. И поэтому, когда в нашей жизни не происходит чего-то хорошего, чего мы хотим, а когда мы не получаем денег, любви, отношений, я вам гарантирую, это отражает качество вашего ангела. То есть это ваш ангел не позволяет, чтобы это произошло. Вы к этому еще не готовы. Вам необходимо перед этим немножко подобрать те неприятные состояния, от которых вы отказались. Вот это и определяет единая динамика, направленная на восстановление целостности. Она дает нам те состояния в жизни, которые нам надо прожить. Повторяю, не для того, чтобы нас наказать. Она ориентирует нас на то, что мы не прожили, чтобы вернуть нас к состоянию комфорта, кайфа внутреннего и так далее и тому подобное. Выискивать ничего не надо. А у вас заболело что-то, вот, пожалуйста, обращайте внимание туда, проживайте. Он сказал кто-то, на работе что-то случилось, вы сейчас сидите со мной, разговариваете, вроде бы ничего не происходит. Заглядывайте глубже, а там гложет вас, там под ложечкой что-то сосет. Вам завтра на встречу с начальником идти, да? Или разговаривать с человеком, с любимой, которую, в общем-то, давно не виделись, там в ссоре находитесь. Либо с ребенком там что-то, вам завтра будет информация какая-то. То есть в нас масса материала, который мы просто не видим, не чувствуем, но который является сигналами о том, что его необходимо прожить. Бывает острое состояние, когда обрушивается, тут все понятно. А бывает, когда вроде бы, ну что, у меня все в порядке, у меня все нормально. Как многие приходят на семинар, кто-то сразу говорит о проблемах, а кто-то говорит, да нет, у меня все замечательно, нормально. А семинар состоит, это игровой семинар, игровой психотренинг, который состоит из множества игр. Причем игры не просто там в платочек, в жмурки, а игры такого характера, когда у человека скрываются разные состояния его сознания. Там и страхи, там и стеснения, там и смущения, там и просто реально болезненные вещи. И вот у этих людей, которые пришли как бы без проблем, все нормально, начинают трястись ручки, синеть губы и все остальное прочее. Проявляются вот те проблемы, которые в них существуют, живут, гложет их, обгладывают, но которые они не видят. То есть мы не выискиваем специально, мы просто не игнорируем. Мы просто обращаем внимание на то, что нам предлагает жизнь. Поверьте, абсолютно все, что необходимо вам для счастья, то есть проходы, порталы, двери, то бишь негативные ощущения, это одно и то же, вам жизнь покажет. Ваша задача не пройти мимо, не отмахнуться и не отложить на завтра, потому что мы любим новую жизнь, начинается с понедельника. Вот заболело, немедленно берем это, прорабатываем. И вот в этом, в проработанном, всегда находим... позитив, находим комфорт. То есть мы не ментально выискиваем позитив. Есть такой подход к проблемам, когда ментально начинает анализироваться, и вы себе находите моменты, отслеживаете моменты в виде таких причинно-следственных каких-то связей, что хорошего вам дает эта проблема. Да? А нет, речь не об этом. Вы проживаете это ощущение, за счет приятия вскрываете эту энергию. Энергия начинает двигаться, вам становится комфортно. Это не ментальное состояние, это глубоко внутреннее. То есть мы ничего не выискиваем, мы не отказываемся, мы не проходим мимо закрытыми глазами тех ощущений, которые предлагает нам наша жизнь. Извините, что так не емко и не компактно я вам ответил, но вопрос на самом деле очень серьезный.
Ну, я более-менее понял. Надо читать, конечно, и вникать в эту систему, просто так, насколько вот очень проблематично это понять. Но вот еще один буквально там небольшой вопрос,
да, пожалуйста.
Мне кажется. Значит, ну вот есть такое понятие экология, да? Скажем, когда Гадецкий говорит о методе силы, вот он говорит, что значит, этот метод в плане воздействия, значит, ну он как бы работает, то есть он выполняет то, что вы желаете, но возвращается с негативом с другой стороны. То есть в вашей системе как бы вот обратная сторона, она как бы развернута, ну, как бы плохое для себя вы проходите, а хорошее оно прилагается, как бы, ну так. То есть вот есть какие-то негативные такие моменты в вашей системе, как вы видите?
Негативных моментов нет абсолютно. Я не знаю, как, я не слышал эту программу, когда Гадецкий, видимо, он имел в виду экологию сознания, да, экологию чисто энергетическую, экологию
нравственности. Призывает просто, как бы, визуализирует, призывает какие-то блага, там, деньги. Ну, там рассказывается, сейчас эти программы, которые...
Суть понятна, да.
Два Мерседеса, а потом вся жизнь ее развалилась.
В этом смысле наша школа аналогично к этому относится. И по очень простой, понятной причине. То есть, понятно, то есть я вот вам рисовал схему размывки проблемы. Сейчас я верну эти рисуночки. Вот проблем, когда... Что такое проблема? Это подавленное наше состояние. Это подавленные ощущения, непрожитые. Как работает система... с альфа-программированием связано, система с аффирмациями связана, система связана с позитивным программированием. А это все системы мягкого гипноза. Как они работают? На подавленную программу, в данном случае вот этот болотце маленькое, да, запертой энергии, накладывается дополнительная программа. Ничего не меняется по сути. И когда мы действительно получаем какой-то плюс, в этом плюсе будет вот это болотце, которому мы подавили чем-то положительным и позитивным. Есть такая полушутка, полуафоризм, который имеет полное отношение к позитивному мышлению. Хамелеон может изменить свой цвет, но цвет не меняет хамелеона. То есть вы можете изменить систему определения проблемы. Вы можете как бы найти положительные стороны в том, что у вас потек холодильник на кухне. Но холодильник от этого не исправится. А мы меняем систему ментальных отношений, внутри не меняется ничего. То есть это подавление подавлено на самом деле. И ничего хорошего в этом нет, потому что обязательно проблема той или иной стороной проявит себя. Вот наша школа в этом плане подходит к этому очень честно и очень глубоко. Негативные стороны в нашей в системе есть только условно негативные, только одни или одна сторона, да, я уж немножко в словах запутался, вы понимаете меня, о чем я хочу сказать. И то, повторяю, это условно негативное. В том, что когда человек начинает работать по нашей методике, весь подавленный материал начинает подниматься. То есть, согласитесь, если это подавленный материал, материал, которому сказали нет, сказали он плохой, а поставили оценку какую-то, этой оценкой, то есть ментальным давлением его подавили в себе, а теперь вы говорите «да» ему, снимаете ментальное подавление, то есть все наши технологии, начиная от двигательных типа танца дурака, кончая работой с вибрацией смеха, направлены на то, чтобы снять ментальную прослойку, снять ментальную оболочку. Вот это ментальное давление становится прозрачным. То есть мы делаем движение навстречу, распахиваем руки, и весь этот подавленный материал начинает что делать? Подниматься, конечно же. И вот этот момент многих шокирует, не устраивает, и уже не знаю, как люди представляют, как это должно с их точки зрения происходить, плавно, по одной проблемке. А бывает, что вываливается очень много. То есть я когда приезжаю на семинар, я всегда говорю, что я уже не знаю, чего тут позволите себе сделать в течение, например, там, двух дней, которые я с вами, но то, что я вас подниму все ваше дерьмо, это 100%. Дерьмо поднимается почему? Потому что я привожу сенситив тренинг. тренинг, который направлен на ощущения, сенситив, то есть сенсорные ощущения. А через движение не просто внутреннее, а вполне реальное внешнее. То есть люди касаются друг друга, люди буквально трутся животиками, обнимаются. Множество игр, которые включают человека в ощущение волей-неволей. А, то есть все то, от чего он отказывался долгое время, потому что когда человек имеет большой объем подавленного материала, то есть то бишь ощущений, он в какой-то момент запрещает себе ощущать вообще. Он избегает контакта с людьми, он избегает прикосновений, любой сенсорики. Почему? Потому что чисто на потоке включается одно ощущение, пускай даже приятное, оно тянет за собой другое, и это провоцирует подъем какого-то материала. Вот это все поднимается. И вот это как бы единственно условно негативный момент, связанный с тем, что иногда очень слишком быстро поднимается весь этот негатив. Но он поднимается, чтобы вы его увидели, чтобы он вошел в поле вашего зрения. И у вас уже есть механизмы для этого, есть технологии, есть инструменты для его немедленной проработки, для превращения этого негатива в позитив. Для того, чтобы вы в этом дерьме увидели золото. Знаете, как чистильщиков, ассенизаторов иногда еще называют? Золотари. Да? Вот не случайно, наверное, золото в дерьме находится. Вот мы это золото, собственно говоря, обнажаем. Обнажаем дерьмо и в нем находим золото, превращаем его, трансмутируем. Вот только так. А больше негатива быть не может, потому что работает принцип. Я вот на прошлой встрече пытался это проиллюстрировать, но у меня рисунка такого нет. Только так описывать могу то, что, в общем-то, иллюстрируется одним буквально движением. Когда есть такой жест приветствия у тех, кто занимается воздушными единоборствами, когда развернутая ладонь упирается кулак, да, перед грудью. То есть активное, пассивное начало. Кулак давит, ладонь удерживает это. Два начала. Одно воздействует, другое сопротивляется. Так вот, когда мы убираем ладонь, которая сопротивляется, воздействие гаснет. Не на что воздействовать. То есть, когда вы убираете сопротивление чему бы то ни было, воздействовать на вас невозможно. То есть, полная открытость создает уникальную защиту от всего. Но на самом деле защита это не то, но другого слова у нас нет. Иммунность от проблем, иммунность от любого воздействия. Вы ничему не... Вы ни от чего не защищаетесь, вы всему открыты, а воздействовать на вас невозможно. Невозможно воздействовать на вас ни болезням, ни проблемам, ни обстоятельствам и так далее и тому подобное. Вот как бы так. Алло?
Да.
А с нами на связи Сергей.
Последний, можно вопросик?
Алло.
Буквально это самое.
Насколько... Давай.
Насколько эта система ваша, вот, скажем, доступна для самостоятельного воспроизводства? То есть человек сам может вот как-то с помощью ваших книг овладеть ею? Или обязательно тренинги?
Абсолютно, да. Спасибо, я понял вопрос. Абсолютно доступно. Я, опять-таки, на предыдущей встрече приходится постоянно апеллировать к предыдущему разговору. Я не могу все время одно и то же повторять. Я говорил, как появились книги школы. То есть первая книга, которая, в общем-то, была напечатана, «Путь к дураку», на самом деле она представляет набор распечаток, то есть методического материала, который реально давался на занятия школы в процессе прохождения. То есть есть выездные семинары двухдневные, которые я привожу в другие города, и есть стационар, который длится, вот когда я в своем городе делаю, длится там 3 месяца. Один уровень, второй уровень 3 месяца и так далее. Каждое занятие – это определенная ступенька. Там подробно прописана техника, там подробно прописано описание. И именно ориентация на то, что человек самостоятельно может всем этим овладеть. А когда возникает непонятка, очень часто спрашивают меня, что я читаю технологию, даже пробую ее, и не могу вот какие-то нюансы понять, ответ всегда очень простой. А если вы действительно ее делаете, да, слушаете себя при этом, ответ всегда найдется. То есть не надо омысливать технологию. Что-то понятно головой, мозгами, менталом с первого раза. То есть как бы, да, вы начинаете делать, все замечательно, а что-то читаете непонятно, начинаете делать и слушаете тело, тело подскажет. Любая технология – это болванка. То есть я не могу... Они, все технологии связаны с телом. Каждый человек имеет свою специфику, у каждого нюансы какие-то. Поэтому, выполняя ту или иную технологию, всегда, в любом случае, неважно, как она передана, через книги, через семинар, требуется творческий подход. Творческий – это значит, вы слушаете свое тело и вносите какие-то свои коррективы. И тогда все становится на свои места. То есть, вполне реально этим заниматься самому. Ну, конечно, в идеале это было иметь книги и пройти семинар. Почему? Ну, потому что на семинаре все это дается в развернутом виде раз. Вы можете спросить про ошибки, посмотреть, сориентироваться на тех, кто вас окружает. Два. Общая энергетика помогает этим овладеть. Три. И, может быть, самое главное, семинар всегда на несколько шагов впереди книг. То есть книги всегда будут отставать. То есть очень много нового, что я даю на каждом семинаре. То, что в книгах не прописано и, наверное, прописано никогда не будет. Ну, что-то будет прописано, появится новое и так далее. То есть в идеале это опираться на книги ориентироваться уже на то, что дает семинар. Но в любом случае, повторяю, самым важным в школе является концепция, которую я второй день, вторую встречу пытаюсь вам как бы передать. Технологии, собственно говоря, про владение, о которых сейчас идет речь, могут быть любые. Если у вас есть концепция, если вы ее приняли всей душой, каждой своей клеточкой, концепция необходимости, естественности, самое главное, движения навстречу всему, и вот из этого возникновения целостности вы можете заниматься чем угодно, ради Бога. Но если у вас иная концепция, иная внутренняя ориентация, вы можете заниматься самыми полезными, казалось бы, вещами, йогой, заниматься смехотерапией. Увы, все это будет работать на подавление непрожитого материала, и ни к чему хорошему приводить не будет. Поэтому главное вот эта внутренняя настройка, осознание, глубинное осознание, буквально на клеточном уровне, естественности движения всему навстречу.
Спасибо большое. Ну, большое наслаждение получаю от того, что с вами беседую. Но я понимаю, что ребята тоже хотят задать свои вопросы.
Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо.
Здравствуйте.
Сережа, Саратов, Сергей.
Вот я прочитал вот «Кодекс дурака», и вот мне задела такая вот цитата. Это было в начале, вспоминает дурак, это будет в конце. Но куда ты собрался идти, смеется он, ведь ты и сейчас там.
Да, замечательно. Сережа, мы с тобой на «ты», я так понимаю, да?
Да-да.
Хорошо. То есть ты как бы предлагаешь, чтобы я расшифровал немножко это?
Да.
А интуитивно как ты это сам воспринимаешь?
Ну, интуитивно я как... Я вот это воспринимаю, но объяснить не могу.
Попробуй. Я, конечно, дам ответ, но все-таки важно вот это внутреннее движение. А в «Кодексе дурака», я уже сейчас сразу на скидку не могу вспомнить, там есть, причем не один афоризм, не один пункт по поводу того, что человеку не нужны вопросы, ответы ему нужны вопросы. Да? Там, по-моему, даже есть такая формулировка, что Бог задает вопросы, дьявол дает ответы. То есть ты мне сейчас предлагаешь выступить в роли дьявола. То есть почему? Бог, вопрос, можно я как бы разовью эту мысль, да? Попутно появилась, но тема очень интересная. Вопрос создает потребность во внутренней динамике. Он создает потребность в каком-то внутреннем движении. Он нас генерирует и концентрирует. Ответ уже ни к чему привести не может. Ответ, он мертвый сам по себе. Какой бы он мудрый, умный не был. Поэтому кодекс и выстроен таким образом, чтобы быть парадоксальным, чтобы каждый его пункт до конца не был понят, а некоторые вообще не понимались бы абсолютно. А это заставляет человека беспокоиться, совершать какие-то внутренние движения, которые, собственно говоря, и образуют рост. А без этого не осознать, не изменить что-то внутри нельзя. Поэтому я сейчас как бы и перед тем, как ответить, конечно же, я отвечу. Я пытаюсь, чтобы ты не упустил вот эту пользу от того вопроса, который в тебе появился, почему я спрашиваю. Но отвечать все-таки буду я, как я понимаю, да?
Не, ну мне просто было такое переживание, поэтому я не могу его объяснить, не могу его... Ну,
давай я попробую тогда, хорошо.
Переварить, да. Поэтому вот я постоянно натыкаюсь вот везде, где читаю, везде вот этот вопрос, он прям...
В принципе, я в процессе сегодняшнего разговора, не помню уже с кем, с Олегом, по-моему, я отвечал.
Про пальцы и ладонь?
ну, где-то, ну, немножко в другом месте, но это тоже близко. Речь идет о глубинной сущности человека, а его сущность глубинная, божественная. Да, мы сейчас говорим о том, что человек поработился менталом. То есть ментал сейчас давлеет над нами, заставляет в Бога верить, но не ощущать его. То есть для нас Бог не данность, это предмет веры. А раз предмет веры, значит предмет ментальной спекуляции. А есть некое божественное начало, от которого мы, в общем-то, ушли в тот момент, когда мы начали развивать ментал. Очень коротко попытался сегодня об этом сказать, но эта тема емкая на самом-то деле. То есть почему у нас, почему это произошло? Почему ментал в какой-то момент вышел на первый план и поработил собой вот это божественное начало, канал ощущений? То есть именно через канал ощущений мы целостность с миром ощущаем, а именно канал ощущений у нас ушел в тень. Напомню, что канал ощущений и ментал – это антагонисты. Чем больше ментала, тем меньше ощущений и так далее. То есть откуда и зачем этот зигзаг появился – это отдельный разговор. Но божественность – это присущее глубинное наше качество. Развивается ментал, порабощает нас. Эволюция развивалась от умного к дураку. Второй пункт кодекса. В какой-то момент вдруг ментал начинает чувствовать себя дискомфортно, понимать, что что-то здесь не так, и начинает умнеть уже по-настоящему, умнеть в сторону дурака, то есть начинается инволюция ментала. И вдруг он в себе открывает что-то, что он раньше не замечал, что игнорировал. Что? А то, что в глубине его, что составляет его стержень. То же самое божественное начало. И он снова к нему возвращается, что было в начале, то и в конце он приходит к этому состоянию, но уже обогащенный теми самыми наработками ментала, теми подарками ментала, в которых он одно время заблудился, стал их рабами, но в тот момент, когда он все расставил по своим местам, как бы все обрело свое изначальное долженствующее ему качество, а это становится его наградой. И он снова возвращается к своему божественному началу, но уже более емким. То есть он осознал еще один аспект Бога. Потому что ментал, что это такое? Это аспект Бога. Откуда он взялся? Не дьявол же нам это подбросил? Ну, пускай даже дьявол подбросил, пускай сатана. Но откуда они взялись? Это тоже... Валение Бога. Вот, собственно говоря, откуда мы ушли, вышли, туда мы и вернемся. Но вернемся обогащенными. Так происходит эволюция. Эволюция духовного плана совершенно более глубокая и емкая. Я сумел ответить на вопрос?
Ну да, только вот вопрос, куда ты собрался идти, вот я себе задаю, потому что, как бы, если, ну как, что было в начале, и то в конце, а сейчас мы где? Посередине.
А сейчас
в идеале-то мы там-то всегда.
А сейчас мы в пространстве процессов. Дело в том, что наша Вселенная, когда она была точкой, взорвалась, да, либо когда она была непроявленной, прозвучало то самое первое слово божественное, и Вселенная стала есть, стала быть. То есть галактики начали разлетаться, ну, известна теория расширяющейся Вселенной. Так вот, Вселенная на самом-то деле, да, она взорвалась, она начала расширяться, но она как была точкой, так и осталось. Вот это определяет ее целостность. Двуединое существование. Мир процессов, где все разлетается, где есть прошлое и будущее, где нет настоящего. И мир не процессов, а мир функции, божественной функции, где все осталось точкой, где все одновременно, то, что определяет целостность, где идти никуда просто невозможно, потому что ты всегда уже там. То есть все то, что разлетается, и на расстоянии там, не знаю, огромного количества там мегапарсиков находится друг от друга в точке, находится одновременно здесь. И вот чем и определяются все эти ситхи, то есть когда человек обретает состояние целостности, он действительно возвращается в это качество. И для него перенестись с одного места в другое, то есть телепортировать, не составляет никакой проблемы. Потому что нет того места, всегда есть одно место. Нет будущего, нет прошлого, всегда есть текущее, настоящее. И так далее и тому подобное. Вот о чем дело. То есть взгляд ментала – это мир процессов, мир расстояний, и взгляд дурака целостный – это точечный мир, мир как функция, где нет линейной протяженности, где не работают причинно-следственные связи, потому что все уже здесь, в одной точке, ну и так далее. То есть, по большому счету, любой пункт кодекса, его можно расписать в отдельную книгу. Настолько он емок, настолько многопланов. Ну и так далее. Да.
Не, ну просто у меня вот было это переживание, я вот не могу переварить. Второй раз я туда попасть не могу.
А это возвращение к своим истокам. Сережа, это возвращение к своим истокам. То есть почему нас так тянет вот эта штука? Это как сон, который мы когда-то увидели, и потом тянемся к нему. Увидели какое-то место, какой-то домик, какой-то, не знаю, там замок, лужайку какую-то. Как Алиса в «Стране чудес», кстати, очень... Помнишь, с чего там все это начиналось? Она увидела сквозь маленькую дверцу садик там. Прекрасно. И она стремилась попасть в этот садик. Льюис Кайл, он гениальный человек совершенно. А он наше подсознание очень сильно выворачивает наизнанку. Вот это вот, собственно говоря, свойственно каждому из нас. Мы стремимся к тому садику, райским кущам каким-то, покинутым Эдему, который, в общем-то, в каждом из нас живет. И вот неосознанно вот эта тяга проявляется в самых неожиданных вещах. В том, что мы находим человека, который соответствует этому, место, учителя, состояние, практику какую-то. Мы тянемся к тому, что живет в нас. Вот это состояние целостности, состояние божественности и так далее. Это самый главный движитель на самом-то деле духовной эволюции в нашем мире. Без этого не было.
Но она ведь сперва как бы одномоментно появляется, а потом ведь оттуда вот вываливаешься, и кажется, что все тут как мир теней. И
прям вот. И ты ищешь пути, именно то, что ты сейчас говоришь, ты очень правильно проявил то, что многие испытывали. Тебе показывают, куда идти, то, что это есть, заманиловку делают, а дальше ты ищешь способы, ищешь пути.
После нее там вообще жуть. Ну, спасибо. А вот еще вот методика смеха. Я вот где-то 6 лет назад, вот когда твоя книга вышла, мы практиковали с женой. Вот. Но ты тогда не ездил по этим, по другим городам. И тогда твоя школа называлась «Смеющийся волшебник», а тут «Танцующие» приехали. Мы как-то вот на семинар попали в этой тусовке, вот закрутились.
Грантовый Долохов,
да? Вот, да, да. Не, да, а потом да. Мы перешли, там вот Гайвата, «Алхимия танцев», у меня более серьезная, более так.
Ну, Грантов Долохов, молодцы ребята, потому что они все время в поиске находятся. То есть они, то, что они меняют, то, что многим не нравится, что у них то одно, то другое, на самом деле это проявление того, что они ищут. Они одно время даже, я знаю, и о смехе рассказывали на своих семинарах. Ну, так вопрос я не услышал, да, извини.
Ну вот, ты вот уже вчера и сегодня говорил, что вот сейчас много клубов смеха образовались, и что это вот не всегда работает, а может даже работать наоборот. Вот, я просто как-то вот, ну, снова вот книжки достал, вот, решил снова вернуться к этой практике, но вот что-то, наверное, не так делал, потому что...
Ты книжки имеешь... Сережа, ты книжки имеешь в виду «Путь дураку» или «Балдиника», да? Понятно. Есть книга следующая, «Проктология счастья», и в ней есть глава, посвященная смеху, буквально, по-моему, вторая, если не ошибаюсь. Ну, там...
Она уже есть там вот...
Да, уже давно она вышла. Она, кстати, выложена на сайте. И на сайте же есть в разделе «Актуальность», есть актуаленка, которая посвящена именно этой теме. То есть смех, там звучит, название, по-моему, такое, смех на здоровье или здоровье на смех. Я очень советую тебе почитать, это именно об этом. То есть почему это так действует? То есть дело не в том, что смех не работает. Смех всегда работает. Любая технология, в нашем мире нет ничего, чтобы не работало. Все зависит от того, в каком направлении оно работает. И вот тут начинается уже очень интересная история. То есть мы считаем, и нас, кстати, в этом сейчас активно убеждают, я считаю, что это просто-напросто такая провокация, ну, которая, любая провокация, в принципе, миру нужна, но надо хорошо понимать, что мы, человек, то есть, ты видишь, мыслью может формировать реальность. Вот суть провокации именно в этом. Человек мыслью реальность формировать не может.
Появляется одну иллюзию, заменяет на другую. Вот если вот...
Ну, я даже немножко о другом хочу сказать, что мысль, она не первична. Мысль всего лишь отражает наше внутреннее движение, наши внутренние нюансы, контекст наш, контекст восприятия мира. И вот именно контекст, чтобы мы мыслью не устраивали, какое бы мы желание ни загадывали, ни проявляли потом в реальности какой-то техникой, в основе этого будет заложен контекст нашего отношения к жизни, контекст отношения к себе. То есть если мы внутри себя ощущаем ущербными, а мы выстроены так, что каждый из нас ощущает себя внутри ущербными, то есть каждый из нас носит в себе программу более чем негативную, программу внутренней неполноценности, мы так воспитаны. Я могу эту тему развить, в принципе, я смотрю, времени мало осталось. И вот это проявляется в том, что мы делаем. То есть, когда человек внутри ориентирован на внутренние страхи, на то, что мир окружающий его не является его продолжением, а мир чужой, он ему сопротивляется, он его никогда не примет. То есть, только когда прорастет концепция, что окружающий мир и я – это одно целое, уйдут эти страхи, иначе он будет сопротивляться. И будет желание все то, что этот мир предлагает, подвергнуть анализу, подвергнуть оценке. А ментал работает однозначно. Он буквально 99% бракует и прячет внутри. И человек наполнен неприятием. И человек наполнен желанием заменить то, что предлагает мир, чем-то от ума хорошим. Поэтому, когда мы смеемся... просто смеемся, да, вот с этим состоянием. Неважно, пускай даже мы технологию в школу будем использовать, пускай мы будем смеяться естественным образом. Будет работать вот эта установка. То есть будет работать установка на подавление негатива, на обход его. Мы будем прятаться за смехом от негативного. Более того, я читал много литературы, посвященной смеху. Многие вообще кроме этого и не видят. То есть изначально утверждается, что смех вызван страхом, что смех вызван необходимостью обхода, соскальзывания с негативного состояния. И считается, что это
переключение, как детей, да?
Да, да, да. И считается, что это нормально и единственно возможно. То есть вот компоненты смеха объединяющие не видят вообще. Почему? Потому что они правильно диагностируют, скажем так, статистически распространенное отношение человека к жизни, к миру и так далее. Наша школа работает со смехом как объединяющим фактором. Почему я вот такое внимание уделяю концепции? Почему я и хочу, чтобы вы почувствовали, не мне поверили, а обратили внимание на свои ощущения и почувствовали, что у нас в глубине каждого живет вот ощущение целостности. Что это не потому, что школа, потому что Гриша вам рассказывает об этом, Крулов какой-то непонятный, странный, что нужно делать шаг навстречу. А это живет в каждом из нас. И просто пробудили это состояние. И вот когда вы почувствуете потребность внутреннюю, вот тогда можно что угодно делать. Смеяться, танцевать, бить баклуши, там, валять дурака, шейпингом заниматься, ушу. Все будет работать в этом контексте. Контекст будет определять суть происходящего. А пока, к сожалению, вот в статье на сайте там четко, в общем-то, проводится статистика. Как работают физиологи, что они делают? Они берут группу людей, проверяют их параметры, там уровень напряженности гормонов, состав крови и прочее крови. Показывают им комедии, смешают их какое-то время. 5 минут, 10 минут, 2 часа, это не имеет значения. Потом проверяют показатели. Они великолепны. То есть организм определенным образом на это отреагировал. Изменилась гормональная напряженность, изменился химический состав. То есть организм наполнен дофаминами, эндорфинами, то есть определенным количеством наркотиков, от которых человеку становится хорошо, показатели физиологически улучшились, и они говорят, смех всегда помогает. Но дело в том, что есть еще возможность провести другие исследования, так называемые лонг-этюдные исследования, то есть растянутые во времени. Именно этим в свое время, совсем вот недавно, несколько лет назад, занялись норвежские исследователи. Они исследовали, там массивом было исследовано более 60 тысяч человек. И результаты совершенно удручающие. То есть люди, которые вот активно и часто смеются, то есть люди, условно говоря, обладающие развитым чувством юмора, умирают раньше, болеют больше, больше подвержены стрессам, более того, даже несчастным случаям. То есть когда это все исследуется в протяженности во времени, то результаты совершенно другие. То есть разово человеку становится хорошо. Ну, человеку грустно, скучно, он тяпнул рюмку 100 грамм, да, водочки, там, коньячка, стало классно, показатели замечательные. Я утрирую, там намного тоньше воздействие и так далее. Но проходит время, он становится алкоголиком, спивается. Повторяю, это немножко другое, чтобы было ясно, что есть сиюминутные результаты, а есть долговременные. Так вот, долговременно смех такого рода негативен. Только в том случае. Но исследователи отмечают, что они не могли не заметить, что смех бывает разный, разного характера, разного уровня, разной степени, глубины и так далее. Так вот, они не уделили, к сожалению, внимания этому фактору. А наша школа именно от этого исходит, от этого танцует. Когда мы смеемся открытым смехом, интегративным смехом, то есть объединяющим, когда мы нацелены на приятие всего, а результат совершенно другой. Человек оздоравливается, омолаживается, о смерти вообще говорить не стоит. потому что смерть отодвигается очень-очень-очень далеко. Будет время, может быть, мы об этом еще поговорим, но я смотрю, уже 22 часа, не знаю, как там по времени.
Спасибо, все было очень так развернуто, только вот этот нюанс, вот разница смеха, вот чуть-чуть вот как-то я не уловил, потому что вот я по своему опыту, когда вот мы практиковали, вот да, вот получается, как маятник качается, ты вроде посмеялся, как бы настроение поднялось, а потом как бы откат получается, даже вот как маятник, вот качнулся в другую, даже в минус, чувствуешь уже какую-то опустошенность. И потом как-то вот...
Опустошенности не может быть. Вот сейчас, опять же, схема, я не знаю, не отключена лазерная функция, это схема...
Включена.
Да, вот видно, энергия выходит из запертой проблемки. Вот я следующий рисунок еще покажу. Вот, вымывается энергия, когда мы смеемся, ментальная оболочка, а запертая проблема всегда имеет... корпускулу ментала, то есть это оболочка ментала, она размывается. Ну, смех включается в канал ощущений. Я уже говорил, ощущение и ментал – это антагонисты. То есть, когда ощущение, ментал замирает, замолкает, растворяется. И вот оболочка ментала размыкается, оттуда выходит энергия. Поэтому, когда мы смеемся правильно, словно говоря, с внутренней ориентацией на интеграцию, мы не обессиливаем, не теряем силу, а наполняемся. Вплоть до того, что становится там
ну, щечки конкретно, красные например, и так далее. Поясница сильно болит. Вот как его просмеять? Просто вниманием туда направляется?
Внимание. В двух словах. Схема заключается следующим образом. Внимание направляется на болезненный участок. Отследили болезненность, связали вниманием. И все. Часть внимания, чтобы вы потом дальше не делали. Вы, я уже не к тебе обращаюсь, а вообще. Чтобы мы не делали дальше, часть внимания удерживается на слеженном ощущении. Вот этот мостик мы из внимания сложили. И дальше начинаем что угодно делать. Либо танец дурака, либо включаем смех, либо еще что-то, либо там дыхательное упражнение. И делаем это до тех пор, пока не ощущаем, что болезненность ощутимо уменьшилась, либо полностью ушла. При этом прямо представляем, что с каждым вдохом к нам подтягивается наша болезненность, входит в нас и как бы отдает себе свою энергию. То есть визуально помогаем этому, открываемся внутри. То есть вот как бы каждый вдох это как бы распахнутые руки. Снимаем всякое сопротивление этому.
Ну как бы мы вот, раздуваем это? Вот, это боль, как бы если вздох мы работаем, да, как бы раздуваем, как вот лиха.
Мы не раздуваем, да? А наоборот втягиваем ее в себя. Втягиваем. Мы не раздувать, а значит туда дуть, условно говоря. Да? А мы всегда это делаем. Конечно, мы принимаем это все. Ну, тут множество нюансов есть, которые в технологии, я сейчас не могу их так быстро рассказать. Но принцип этот именно. То есть, когда мы внимание не переключаем, а удерживаем, четко удерживаем, наслеживаем. Даже вот если мы ничего не делаем, я уже сказал, работают технологии самоотслеживания. Мы, это древние технологии, тысячи лет. Мы отследили некое состояние и просто непрерывно, не отвлекаясь ни на секунду, удерживаем на нем внимание. Энергия в любом случае будет вымываться. Просто происходить это будет достаточно плавно, медленно. А мы это делаем ускоренно. Мы создаем динамику дополнительно. То есть механизм этот не работать не может. Это физика. Вот в чем дело.
Ну, все, теперь чуть-чуть прояснилось. Все, спасибо.
Хорошо, пожалуйста.
Это время уже.
Да, что у нас там по времени? Прощаться будем или еще вопросы есть как-то?
Григорий, по времени мы уже должны заканчивать. Ребят, напомню, что сегодня с нами на уроке был Григорий Курлов. И сегодня мы продолжали раскрывать тему «Секрет счастья. Точка зрения дурака». На сегодня наш урок подошел к концу. Всем пока-пока и до скорых встреч.
Всем пока-пока и до скорых встреч. Спасибо всем большое.